Наш братский канал «Изолента Лайв». Парни ведут стрим для вас каждый день в 11 часов утра. Категорически подписывайся, комрад, и друзьям скажи. Ссылка в описании.
Да, 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 траву перерабатывают. Доброе утро, дорогие товарищи. Доброе
утро. Всем привет.
Всем привет. У нас сегодня суббота, и у нас сегодня хитрый эфир. Я даже не знаю, с какой стороны зайти. У нас сегодня с утра в 11. Дмитрий Юрьевич Пучков, Александр Евгеньевич Цыпкин, как обычно. Сейчас Саша присоединится к нам. Но и с нами еще будет Денис Терехов, который вчера сходил на Бузову во всех смыслах этого слова. Он нам сегодня про это расскажет.
За 75 сейчас... тонн?
Или дешевле? За 75 тонн сходил на Бузову. Да?
Не, он по блату, я думаю, сходил, потому что у нас есть общий товарищ Вадим Импелонский, который там работает в Амхате пиар-директором, и я так думаю, что как-то он поспособствовал Денису, чтобы он посетил.
Я уже думал, общий знакомый Оля Бузова.
А может, Оля Бузова, кстати, могла.
Тоже я, кстати, знаком с Олей Бузовой.
Да. Ну и как она?
У нас есть совместная фотка в городе Лос-Анджелесе. Мы с ней случайно встретились.
Нашли, где встретиться с Олей Бузовой.
Кто к кому подбежал, Дмитрий Юрьевич, скажи.
Оба бросили.
В объятия.
Но она тогда еще не была такой крутой. Ну, как девчонка, отличная девчонка, Оля. То есть никаких этих самых... С творчеством не знаком.
Ну и слава богу, как говорится. Знаете, я еще хотел что сегодня сказать. У нас, наконец, свершилось то, о чем так давно говорили коммунисты. У нас в магазине изолентолайф.ком появились все книги. И основная, конечно, масса книг Дмитрия Юрьевича, он у нас самый плодовитый писатель вообще всей Руси, честно скажем, там их реально много. Книги, наконец, появились в бумаге почти все. Вот, в электронном виде вообще все книги, которые есть у нас, появились. Там Армен Сумбатович Гаспарян. Ну, короче, половина состава «Изоленты» у нас представлена теперь. Вот, и я хотел персонально просто спросить, Дмитрий Юрьевич, вот какую бы книгу из... тех, что делало издательство «Питер», вы бы особо сейчас порекомендовали?
Вот, вот последнюю, которую выпустили. «Трусливый ястреб. Мемуары американского вертолетчика, воевавшего во Вьетнаме». Очень интересно, как американец закончил вертолетное ПТУ, отправился служить во Вьетнам, что там вытворял. Страшно интересно. Рекомендую.
Слушайте, а давайте пока у нас, пока мы не перешли к обсуждению творчества Бузова и МХАТа, и пока Денис у нас еще не выведен на большой экран, и Цыпкина мы ждем, потому что лучше подождать Цыпкина. Дмитрий Юрьевич, а можешь оперативно для крестьян прокомментировать, вот на прошлой неделе состоялось важное политическое событие. ФБК и штабы Навального были признаны экстремистскими организациями, прошел суд. Как бы ты это оценил? Можешь свое мнение сказать по этому поводу?
Ну, я говорил изначально, мнение своего не изменил и теперь. Это организация, занимающаяся подготовкой государственного переворота. Ничем другим они не заняты. То есть, избрав какие-то, так сказать, болевые точки, уверенно на них давят и готовят государственный переворот. Является ли это экстремизмом? С моей точки зрения, да. То есть, если в стране есть закон и проводятся выборы, государственные перевороты недопустимы. Мне совершенно непонятно, знаешь, как это с Лешей Навальным, который не являлся отмечаться, и вдруг его за это привлекли к ответственности. А что его не привлекли в 2017 году, когда он не являлся точно так же? Что мешало-то? Точно так же и здесь. А зачем вы этих граждан держали? Вот они для чего-то нужны были, да, создавали какой-то информационный фон путем подготовки к государственному перевороту. Ну, запретили и запретили.
Ну, видимо, действия нужны были. Они как-то должны были что-то сделать, собрать народ.
Наверное.
И так далее.
Ну, очевидно. Ладно, нам из Кремля не звонят и не сообщают.
Да. Понятно. Так, Денис у нас в эфире, насколько я понимаю, а Цыпкина у нас пока нету, да?
Не, он есть. Ну,
здравствуйте, здравствуйте, друзья.
Бьемся за подключение. Саши, что-то у него с техникой какая-то...
Давайте подождем Сашу.
Давайте подождем Сашу, да.
Потому что мы, ну, собственно, с ним довольно активно обсуждали всю неделю все эти события. А я пока, может быть, пока у нас есть пару минут, я, во-первых, напомню, что мы поддерживаем вместе с храмом Воскресения Славущего на Успенском в Рашке Бездомных. Поэтому, если вы хотите поддержать эти инициативы, а также помочь нам платить зарплаты нашим сотрудникам, которые у нас теперь появились, то скидывайте немного денег, и будет вам тоже доля участия в благих делах. Алексей Зубенко, 400 рублей. Дмитрий Юрьевич, когда ждать правильный перевод фильма «Тихое место»?
Заказов не поступало.
Что за фильм такой?
«Тихое место» – это про то, как прилетели какие-то инопланетные монстры слепые, которые сожрали всех землян, они слепые. Как это? Мне мама в детстве выколола глазки, чтоб я в шкафу варенье не нашел. Теперь я не смотрю кино и не читаю сказки, зато и нюхаю, и слышу хорошо. Вот там монстры хорошо слышат и бегут везде на звук. А там, значит, семья, папа, мама и дети, конечно. Дети шумят и привлекают монстров. И как вот их не привлечь? Там Эмили Блант, она же Емеля Блант. Тетка красивая. Ну, кино дурацкое, естественно, триллер такой, но интересное.
Ну, она эпично рожает без звука. Это вообще особенно сильная сцена, я считаю, когда она пытается кричать во время родов. Да.
Да. Монстры страшные, там бегают, скрежещут, у них бошки раскладываются. Ну, такое, нормально. Можно смотреть спокойно, да.
Вторая серия уже вышла, кстати.
Я вторую, к сожалению, не посмотрел еще.
Ёпта, блин, я не понял, я подключился или нет?
Подключил,
мы тебя слышим. Великий русский писатель.
Мастер
слова.
Александро! Здорово всем! Вы, кстати, не поверите, только что вышла новость на Итартасе, что на Майбуке самый популярный русский писатель я, а потом только Гюзель Яхина. Та-да-да-да-тан-тан-пиу!
А Пушкин который в этом рейтинге?
Значит так, давайте так.
То есть не вот помогла наша с Дмитрием Юрьевичем реклама Гузель Яхиной? Нет?
Нет. Ну, или сказать, что помогла занять второе место.
Нет, подожди, ты не уходи от вопроса, Саш. Пушкин на каком месте-то?
Пушкин в другом рейтинге. Пушкин у любителей.
Мы же он в другой категории.
Да? Пушкин среди писателей-мигрантов, понимаешь?
Да, это у Пушкина нет диплома. Понимаешь, у Пушкина нет никакого диплома, никакого. Сейчас же была дискуссия, имеет ли право играть... Господи, это Ольга Бузова в театре, она же не профессионалка. Товарищи, вот смотрите, у Пушкина тоже не было диплома писателя. Был какой-то непонятно царско-сельский лицей, ПТУ, по сути дела. ПТУ.
Подожди, а у тебя что, есть ли диплом писателя? У тебя диплом пиарщика же.
Вот я и пиарщик, а я никогда
не... У него диплома пиарщика нету, понимаешь, в чем проблема?
Да, начался
в этом. Похоже, диплом пиарщика есть только у меня из всех вас.
Согласен, да.
Но прежде чем мы перейдем к важной теме похода Терехова на Бузову, это звучит прям как похода Петра Первого на шведов, приблизительно так же. Я хочу, у меня важная...
Я ходил, например, до сих пор бабочку даже не снял, до сих пор в бабочке.
Саша, вернись ее.
Я уже телефон упал, да. А бабочку все еще не снял.
Ну, слушай, вот, короче, да. У меня важное объявление очень есть. Я хочу поздравить Александра Никитича Цыпкина и его замечательную супругу Оксану Лаврентьеву с очередной годовщиной свадьбы, которая случилась вчера. Многие здесь присутствующих на этой свадьбе были. Чай и шампанское пили. Было весело. Ну и на самом деле, котики, долгих лет вам совместной жизни и любви.
Позвольте присоединиться, да.
Спасибо. Но
я хотел тоже от себя поздравить Александра Цыпкина и его супругу Оксану Лаврентьеву с Днем России. Вот, потому что это тоже, в общем-то, сопоставимый по значимости праздник, наверное, с годовщиной вашей свадьбы. Счастья вам в нашей великой стране, дорогие Александр и Оксана.
Спасибо большое.
По этому поводу
Езжать никуда тут
нет. Ну, а мы никуда не уезжаем, сидим здесь. Я часто отвечаю на этот вопрос, на их Москву тут спрашивали. Вот, я говорю, так, друзья мои, я люблю, что мне в моей стране хорошо, несмотря на то, насколько бы в ней было плохо. Вот. Так вот, что я хотел сказать. Что, мне кажется, символично, что вчерашний день, ну, часть этого дня, мы провели с Оксаной в обществе тадам Егора Яковлева, благодаря, так сказать, вашей программе, потому что мы пригласили Егора, чтобы он с нами походил по городу и нам двоим порассказывал всякие тайные секреты Петербурга. И это было очень здорово, интересно, и спасибо вам, ребята, за знакомство с Егором. Там, ну, просто, там сериалов не переписаться. Например, история, конечно, очень коротко, про Софью Ковалевскую. Ну, петербуржцы знают, а кто нет, это, наверное, женщина-террористка, народоволец, которую повесили за, в том числе, за организацию убийства Александра II.
Так вот. Софья Ковалевская вообще математик, по-моему.
Ой, математик, Софья, да. Фу, господи, Софья Перовская, извините, это я уже запутался.
Мы все поняли.
Все равно. Да, и Ксения Петербургская там еще как-то фигурировала.
Один хер, да.
Один хер.
Хер. Софья Петровская, да? Я тебе говорю. Обвинителем у нее...
Складовская Кюри, подожди.
Да, помолчи ты. Обвинителем у нее на суде был ее друг детства, которому она в детстве спасла жизнь, когда он тонул. Представляете, как завернулась судьба? Потому что она была дворянкой, она была чуть ли не дочкой губернатора то ли Москвы, то ли Петербурга. Ну, в общем, в свое такое в очень серьезном была статусе таком социальном. Так вот, ну, она поругалась с отцом, ушла потом в террористы и так далее. Так вот, представляете, так встретиться на суде. Ну, это, я не знаю, нет, ну, конечно, несравнимо, как если бы я судил Дмитрия Юрьевича, допустим.
Ну
вот.
Что, друзья, я предлагаю перейти к регламенту. Да. Давайте мы 15 минут посвятим Денису и беседе с ним по поводу вчерашнего его судьбоносного визита. Я написал, что он с ней переспал, с этой премьерой, как бы,
не с Ольгой. Господи, я ж перепугался, когда прочел
твою ночь,
я переспал
с Бутовым.
Слушайте.
Очень нравится, как бы... Было, Денис, скажи честно, было, в глаза
смотри. А потом у нас тут куча вопросов, а дальше будем по вопросу.
У меня, да, у меня прям по этому поводу тоже есть что сказать. Да, давай, рассказывай.
Значит, я оказался там совершенно случайно. Вадим Ампилонский, который, значит, сейчас продвигает эту уважаемую организацию, я имею в виду МХАТ, значит, помог мне, значит, достать билетики. Как вы знаете, вчера на Авито продавались билеты по 150 тысяч рублей. Сколько? Я приобрел в 150 тысяч рублей. 150. Прям так же было написано. Билет на премьеру с Бузовой 150 тысяч рублей. Гуляла
картина. 150 тысяч рублей билет с Бузовой, друзья. Да,
при этом билет стоил 1500 рублей. То есть, ну, мне в кассе просто отложили.
Саша, это не твой, это вот бизнес, понимаешь? Ты херней занимаешься.
Тихо-тихо-тихо, да.
Давайте дадим Денису выступить. Так,
бери билет, перепродавай. Потом посмотришь по телевизору. Я говорю, ну как, я не могу, я должен посмотреть это сам лично. Вот, я вам должен сказать, что, ну, вообще, как бы, если совсем серьезно говорить, я в прошлом даже, когда в Норильске работал на телевидении, был таким мамкиным театральным критиком, я немножко в этом самом мало понимаю. Ну, понимал, по крайней мере, раньше. Это вообще классическая камео, она, конечно, играла саму себя. Да, я скажу вам больше, если бы режиссеру нужно было просто вот не привлекать никакого особого внимания к спектаклю, ну, взяли бы какую-нибудь девочку, возможно, даже дебютантку, она прошлась бы два раза по сцене, заламывала бы руки, то есть там, очевидно, эта героиня переигрывает, как вы понимаете, да, она играет такую эту, даму полусвета, какую-то эту, певицу варьете, которая омерзительно поет, при этом, значит, волочится за разными мужиками, а в конце оказывается этой, как это, пролетарской шпионкой, да, которая спасает, значит, Сталину жизнь. Ну, все, никто бы не заметил, посмеялись бы, действительно могли бы цветов ей подарить, потому что там симпатичная девочка играет. И вот появляется Бузова, и все, значит, стены МХАТа начинают рушиться. Ну, я считаю, что это чудовищное ханжество, потому что Ольга сыграла прекрасно. Вот кого она должна сыграть, того она сыграла прекрасно. Ведь, конечно, мы же получаем удовольствие, это же не ее моноспектакль, да? Это была такая большая постановка, причем современная постановка. Там в конце вообще, значит, разверзаются стены какого-то, ну, вот на сцене конструкция, это что-то вроде какого-то сарая, где сидят революционеры. Вот они разверзают, оттуда выезжает музыкальная установка натурально. Выбегает один из актеров, который играл одного из революционеров, и они устраивают какой-то такой грузинский хэви-метал-рок. Прям такой конкретный, да? Вот это, по мне, куда более странно смотрится, чем Бузова с заламыванием рук и, значит, и плохим пением. Причем настолько не попадать в ноты, это нужно было, кстати, постараться. То есть она прям совсем там не попадала в ноты, и это очевидно, была режиссерская задумка, а не потому, что она плохо поет. В конце концов, всегда можно было фонограмму запустить. Вот если коротко, то так. Она действительно собрала, значит, действительно, как только там в МХАТе, как только ты, значит, поднимаешь, соответственно, камеру и пытаешься что-то поснимать, тебе начинает лазерная указка, и в тебя начинает светить, ну, потому что они предупреждают, что, дескать, нельзя ничего снимать. Так вот, больше всего лазерных указок, очевидно, появлялось в момент, когда выходила на сцену Ольга. Просто понятно, что значительная часть зала пришла на нее, в том числе и я, не спорю. Но, еще раз повторюсь, она была невероятно органична, и я думаю, что вот опыт приглашения подобных звезд, в каком смысле комедия, это, в общем, не вчера было придумано и не МХАТом, и в данном случае это получилось, как мне кажется, удачно.
Ну, прекрасно, прекрасно. Я, кстати, благодаря вот этой всей ситуации, я выступал, в общем, выступал скорее в защиту Бузовой, точнее, право ее, скажем так, на выступление. Так вот, я написал большой на тему, не знаю, манифест, насколько я вообще имею право на такие слова. Вот, и насчет того, что мы все создали...
Если Богомолов пишет манифесты, что тебе не писать?
Правильно? Ну, не, слушайте, давайте все-таки. Вот, на тему того, что сеть дала абсолютно всем любителям, право стать профессионалами. То есть, условно говоря, я любитель, да, очевидно, любитель, стал писателем. Да? Трофим, любитель, очевидно, любитель, стал телеведущим. Не говоря же о Дмитрии Юрьевиче, любитель стал переводчиком, да? Мы все в конструкции 20 века не получили бы это право, нас не допустили бы. Ну, представляете, вот Дмитрий Юрьевич, 20 век, даже не берем Советский Союз, просто приходит, говорит, я хочу переводить фильмы. Говорит, ты вообще кто такой, чтобы фильмы переводить, да? Или Трофиму говорит, я вот хочу телепрограмму делать. Говорит, минуточку, вот иди в ВУЗ учись. Про меня я вообще молчу, да, я приношу в издательство, издательство говорит, слушай, ну это все никуда не... Во-первых, ты кто такой?
Так-то меня взяли. А вот меня после МГИМО везде бы взяли.
А да. Да, вот у нас один профессионал, я хотел сказать, один профессионал.
Видите, да, потому что я учился, да?
Да, ну вот, соответственно, да, его везде бы взяли. Ну вот, поэтому, соответственно, мы все рады в этом участвуем. Каждый комментатор сегодня, он себя мнит историком. Вот каждый сегодня историк, каждый комментатор мнит себя экспертом. Все высказываются, да? Значит, ребята, это вы все строите вот это общество, в котором условно Ольга Бузова имеет точно такое же право, потому что разница между человеком, который говорит, что Бузова не имеет права идти в театр, делать это публично на весь мир, и Бузова нет никакой, потому что тебя бы, друг мой, никто раньше не спросил бы, тебя не близко бы к эфиру не подпустили. А сегодня миллионы людей вышли в сеть, все считают себя историками, критиками и так далее. Все каждый день комментируют, все каждый день выступают, все каждый день пишут что-нибудь. Друзья, мне нет никакой разницы, когда вы маленький коммент пишете, или Бузова, или Милохин, то же самое на ПМФ. Просто разница в том, что вы этот шанс использовали для того, чтобы стать комментатором сети, а они этот шанс использовали для того, чтобы выйти вам на сцену МХАТа. Вот и все. Вот мне так кажется.
Саша, еще как чудовищное ханжество. Чудовищное,
да,
ханжество.
Чудовищное.
Знаешь? Потому что как, вот если ты молодая красивая девушка, значит, ты сразу проститутка. Ну, я не знаю, такое ощущение, что мы тут все какие-то бабки, которые сидят на завале.
Это пишут те, которые... которым недостаточно внешности, чтобы за ними даже бездельник, с ними даже
бездельник. У которых секса, понимаешь? Нет.
Да, когда даже деньги, не то что денег, без денег не готовы с ними спать, они начинают писать, что все остальные за деньги. Нет, это меня больше пишут, понятно, Милохин пробился за деньги. Ребята, он был сиротой, куда он пробился за деньги, в какое именно место он пробился за деньги? Вы что вы бред говорите? Как угодно, но не этим способом.
Слушайте, причем извините, по поводу Милохина тоже очень смешно. Я-то, кстати, в отличие от многих комментаторов, был на питерском форуме. Это была просто одна секция, посвященная инфлюенс-маркетингу, да, где он был просто одним из экспертов, да? Ну, действительно, он сам...
Ребята, извините, я вернусь сейчас, папе отвечу.
Кого к нему позвать на секцию по инфлюенс-маркетингу, да? Почему он стал лицом питерского форума? Почему Сбербанк его кем-то назначил? То есть это просто в больном сознании людей.
Он в Сбербанка снялся.
Нет, он снял действительно у Сбербанка, и я полагаю, что это такая ответочка Сбербанка Альфа-Банку за Моргенштерна. Но если говорить конкретно про вот эту секцию, это одна из, не знаю, там, 100 секций, которые были на питерском форуме. И он там был совершенно логичным экспертом.
Давайте попросим Дмитрия Юрьевича высказаться все-таки
Я с Александром полностью согласен. Я приведу пример, так сказать, подкрепляющий его точку зрения. А вот у нас есть всякие там, это, безусловно, талантливые исполнители, там Алла Борисовна, Филипп Киркоров и все остальные. Есть, конечно, еще Иван Кучин, который бьет их всех, как это, кроет, как бык овцу. Но дело не в этом. Вот когда появился «Ласковый май», и это как грохнуло по всей стране. И это вам не какой-нибудь Битлз и не какой-нибудь там Лед Зеппелин. Это вот отечественное, это то, что нравится нашим людям. Без всяких там этих кручений на MTV, трансляций на радио и еще чего-то там. Это настоящая популярность, безо всяких денег. Когда там этому Разину пришлось построить 14 составов, которые гастролировали по всей стране, поделив на часовые зоны, бомбили. Ну, это естественное явление. Вот такой уровень развития у публики. Вот такую музыку наша публика любит и потребляет. И все вопросы, на мой взгляд, строго к зеркалу. При этом, вот, ну, то, что говорит Александр, блин, вы забыли, наверное, что в стране свобода, самое настоящее. Хочешь – смотри, не хочешь – не смотри. Вот я, например, повторюсь, с Олей Бузовой знаком лично, но с творчеством не знаком абсолютно. Я взрослый дяденька, мне неинтересно. Но вот то, что билеты продаются по 150 тысяч рублей, Это говорит ровно об одном. Их покупают по 150 тысяч рублей. Почему? Вот эти вот вопли проститутка там за деньги, еще очень, ну, бред сумасшедшего, елы-палы. Люди ломятся, чтобы посмотреть. Можете порассуждать о людях, каков у них уровень культуры, какие у них потребности культурные. Это, да, можно порассуждать, но здесь никакого обмана нет. Она действительно страшно популярна, ее действительно страшно хотят видеть люди. И готовы за эпизодическое выступление занести 150 тысяч рублей. Вот и все.
Смотрите, я хочу вам втроим задать вопрос, вот какой, и, наверное, на этом мы сможем тему закрыть. Что говорят те, кто против? Что говорят артисты, там, не знаю, любители театра? Что такое театр вообще? Театр – это искусство. Артисты, режиссер там разговаривают не со зрителем, они там разговаривают с Богом. И вот этот разговор с Богом приходит смотреть зрители, и становится от этого лучше. И задача театра – нести смыслы, менять мир там и вот это все. Противоположность этому – это шоу-бизнес. И шоу-бизнес – это Бузова, там, не знаю, вот то, что Дмитрий Юрьевич говорит, что people have it, готов платить, идут и так далее. Это противоположность. И вот этот вот шаг по ее приглашению, даже если она сама никаких, ну да, нормально сыграла, вопросов нет, но это шаг по уходу от того, чем театр должен быть, в сторону того, чем театр быть не может, не должен, простите. И вот в этом проблема. И вот это вот трагедия нашего мира. Вот что бы вы сказали по этому поводу?
Я готов. Саша, да. Смотрите, если бы Бузову пригласили играть в чеховские «Три сестры», я бы этот аргумент покупал. Потому что действительно «Три сестры» требуют определенного уровня игры. И тогда Бузова пришла играть этот мир. Театр, его главная задача – показывать зрителю сегодняшний мир. Показывать себя. Театр – это наше зеркало. Пусть разговор будет с Богом, но это разговор про нас сегодняшних. И Бузова пришла играть. Во-первых, она пришла играть такую же певичку в то время, то есть она пришла профессионально исполнять ту обязанность, которую поставил режиссер. Но это может то же самое предъявить претензии. Я не знаю, что если бы туда пригласили, нужно было, чтобы обязательно на сцене врач сделал укол профессионально человеку, да, и актер сказал, слушайте, я укол не сделаю, я просто испугаюсь. И пригласили бы врача, который бы на сцене сделал бы укол, потому что он врач. Вот Бузова исполнила вот эту роль. А второе, так сегодня шоу-бизнес стал частью всей жизни, и театр обязан показывать, какие мы стали. То есть, условно говоря, в связи с тем, что вот благодаря социальным сетям мы все стали элементом шоу-бизнеса, театр точно это должен демонстрировать. То есть две причины, почему она там может вполне появиться. Если бы, повторюсь, ее пригласили бы играть «Три сестры», это абсолютно правильный комментарий, зачем, ну, типа, хайповать гроби искусства, условно говоря, потому что она бы там не вытянула эту роль. Если бы она не вытянула, не знаю, может, она вытянула бы.
Слушайте, вот еще ты правильно сказал. Одну секундочку, Саша, да. Ты сейчас правильно сказал. Мы вчера разговаривали с одной актрисой, которая мой партнер по эфиру на «Комсомольской правде», и она сказала замечательную совершенно роль. Давайте посмотрим на человека. Ну, чего вы все взбеленились-то? Ну, может, она играет лучше, чем, не знаю, Вера Глаголева, «Царствие небесное», у которой тоже не было образования, кстати, театрального никакого. Вот, соответственно, давайте посмотрим на человека. Куда раньше времени-то?
Друзья, театр всегда был шоу-бизом. Ну, слушайте, и в Древнем Риме он появился как способ развлекаться. И вот все вот эти крепостные театры, да, это тоже был шоу-биз. Понимаете, это просто потом, когда появился телевизор, когда появились, не знаю, цирк Дю Солей, у нас, значит, почему-то вот когда выходят там три нафталиновые тетки, значит, и страшно переигрывают, и, значит, и вот пафосно стоят, значит, на этом самом, на авансцене, и что-то, значит, бросают в этот темный зал, это почему-то объявили духовностью. А вот все, что весело и красиво, это почему-то бездуховно. Поэтому я вообще не понимаю, как можно, значит, называть там легкое искусство, там, условно говоря, пошлятиной, а, например, какое-то серьезное искусство с серьезным искусством. Знаете, как делить музыку на... Классическая музыка, вот, значит, с этими, с мужиками в буклях, это, значит, хорошо. А вот, я не знаю, а вот Гребенщиков, условно говоря, это плохо, потому что он не помер 200 лет назад. Ну, давайте через 200 лет встретимся, что называют долгих лет здесь всем жизни, и узнаем, что настоящее искусство, что не настоящее, и только временем, строго говоря, проверяется.
Очень правильный, да, комментарий.
Дмитрий Юрьевич.
Ну, я бы это от себя привычно добавил, что никакого обращения к Богу там нет. Это автор может мечтать, что он к кому-то там обращается. На самом деле автор пишет всегда. Автор пишет про себя, про любимого. Вот что он видит, как он это понимает и прочее, и прочее. Даже Александр в своих замечательных заметках, рассказах пишет про себя. Как Конечно. Он видит, так сказать.
И в редких этап... случаях про Дмитрия Юрьевича. В редких, да.
Вот.
Но метких.
Ничего плохого в этом нет. Абсолютно. Вот полностью согласен с Денисом. Да, время покажет, это востребовано, не востребовано. Можно сравнивать Эсхила и Гришковца, например. Ну, ряд граждан закричит, что это нереально вообще. Как можно? И что теперь? На Гришковца никому не ходить. Я повторюсь, свобода кругом. Нравится — смотри, не нравится — не смотри. Не ты формируешь эти самые тренды. Вот это вонь из угла. А я решительно против. Ну, а ты-то что написал? Ты-то что сделал? Ну, оно звучит глуповато, конечно. Сначала добейся, а потом говори. Но, в общем-то, хотелось бы как-то трезвого, рационального подхода.
Ну, то есть у вас такой консенсус, что если people хавают и билеты покупают, то на следующей неделе концерт условный пока Бузовой в Большом зале Московской консерватории под симфонический оркестр под руководством Плетнева с исполнением песни, там, я не знаю, «Солнечный круг», «Лето вокруг», это будет хорошо.
А правильно? Почему нет? А вот «Металлика» с симфоническим оркестром играет. И
или «Би-2» играет симфоническим
оркестром. Да, и, прости господи, группа «Скорпионс» тоже с симфоническим оркестром играет. И чего? Да. Ну, почему нельзя-то? А может, всем опять понравится?
Смотрите,
я один аргумент хочу. Всем понравится, бросить. Это точно.
Можно? Но... еще один аргумент.
Меньшинству не понравится, которое понимает.
Я как житель Петербурга и болельщик футбольный, могу сказать, вот у нас город, который на футбольном жаргоне называют 5 миллионов тренеров. Вот выходят такие вот люди, да, и говорят: а какого хрена Симак поставил Жиркова на фланг, он же старый, а какого хрена он поставил там Иванова в нападение, он же молодой, а этот кривоногий, да блин, он тренер, и он знает, кто в конкретной игре сыграет лучше, и если режиссер спектакля принял решение, что Бузова сыграет в этой игре лучше, то он несет ответственность за результат, результат есть — отлично. Все, вопрос, на мой взгляд...
Да она ж не лучше, она саму себя играет.
Но,
при этом умышленно фальшивит, умышленно, подчеркиваю. Не то, что она петь не умеет, а умышленно, может, и не умеет. Но тут умышленно все это сделала.
Потому что первую песню, которую она исполняла, очевидно, под фонограмму, она была идеально, она хорошо спета. А потом все вот эти, значит, где она стояла возле рояля и страдала, и, значит, и завлекала мужчину, она, конечно, нужно постараться так в ноту не попасть.
Ну, то есть, понятно, что это гипертрофировано было, да.
Конечно.
Так вот, кстати, и насчет 5 миллионов тренеров, опять же, я только повторю мысль свою, потому что мне редко приходят мысли такого масштаба, поэтому я их должен повторять несколько раз.
Вот записывай, ё-моё.
Да, все эти чуваки, которые пишут, кого Жиркова не туда поставил, они забывают, что 30 лет назад они могли на кухне это говорить. А теперь, вот с 30-летней давности перспективы, считайте, что вдруг одного этих чуваков пригласила газета «Спортэкспресс», да, и он вдруг в газете написал: куда ты поставил? Чувак 30 лет назад должен был прыгать для потолка, но его бы никто не позвал. А сегодня они все это пишут в мир и думают, что это случайно. Друзья мои, вы подписали контракт с Адом, и теперь вы живете в аду, поэтому не нужно. Но вы пользуетесь Адом каждый день. Каждый день, когда вы пишете, что Жирков не там играет, или сборная Советского Союза, России не так хорошо укомплектована, нажимаете кнопку «Отправить» и понимаете, что это в мир, вы еще себе дровишек подкладываете, да? Поленницу. Да, и радуйтесь, чтобы Ольга Бузова в следующий раз не стала тренером сборной России по футболу, потому что вы будете в этом виноваты, если что. Ну вот, а если сборная России выиграет, значит, она молодец. Тем более, я прям доволен, что на нее берет 150 тысяч, что ли. Вот я прям очень рад. Вот тебе это просто... Сегодня столько людей купят себе афобазол, вот, а я-то как после этого.
Друзья, у нас здесь гора вопросов и комментариев, просто гора. Нам надо их читать и комментировать.
И все вот эти комментаторы, за исключением... Нет, вот платные комментаторы, они ад не открывают. Есть. Потому что за деньги, когда ты право покупаешь, все в порядке. А когда ты бесплатно в мир что-то говоришь, ты создаешь ад. Будь уверен.
Тут так есть один, да. Один единственный бесплатный, извини, пожалуйста, комментарий, я с него хочу начать.
Черт.
Пишет наш зритель, говорит: «Изоленту очень люблю, но больше всех люблю Дениса Терехова». И я не мог не прочитать. Слушайте, этот
комментарий. Это женщина? Это женщина?
Да, это женщина.
Это мама Дениса, скорее всего.
Это мама Дениса Терехова.
Понимаете, под этим подписывается практически там, каждая вторая, третья женщина в России. Ну, давайте это трезво смотреть на Дениса Терехова. Он... женский любимец. Я не понимаю, почему, но это так. Кстати, еще для «Изоленты» очень важный момент, как мне кажется. уже последние 9 или 10, я не ошибаюсь, моих региональных выступлений подходило минимум 2 человека. То есть, посмотрите, какая статистика, которые говорили спасибо вам, ребят, за изоленту. Представляете, да, какая статистика, что в небольшом зале уже несколько человек, которые да, это всегда... Хорошо. И это те, кто подошли, сказали спасибо.
Угу. Сейчас тебе будет совсем приятно, Александр.
А, ну, начинается. Кстати,
да, Денис, если хочешь, сиди с нами, никаких вопросов, если хочешь, вот, можешь.
Как только тренер придет, я разверну камеру, чтобы видели, как я поднимаю штангу. Значит,
вот, что вам, ну, чтобы... давай, хорошо.
Я же снял бабочку, да, но и уже сразу он в маечке.
Да? Знаете, у меня бесплатный комментарий. Товарищи, обязательно смотрите фильмы Дениса Терехова, документальные. Это прям вот про Антарктиду. Это прям настолько круто. Хотите,
мы закончили, ребята, мы закончили, позавчера закончили монтировать фильм про китов. Полный. Вот. Ну, полностью, целиком.
Это, вот. Уверен, бомба будет.
Это давайте да. Может быть, про китов отдельный эфир сделаем. Да, да. Действительно много вопросов.
Я договорю, короткая реплика. Мне его прислали предмастеры. Знаете, обычно говорят, фильм отправили в перемонтаж из-за особой жестокости. А я его отправил в перемонтаж из-за недостаточной жестокости.
Понятно. Будем мочить китов.
Да. Давай. Хорошо. Завадич, 9490 рублей нам отправляет. Большое спасибо. Это поступок. Вы поможете действительно и нам, и бездомным. И, действительно. И комментарий какой. Книгу получил. Спасибо Александру.
А, пацан сказал, пацан сделал, да.
Да. Это книга с Би-2 или что это?
Это книга из
Би-2.
С Брейнстормом.
С Брейнстормом. Да. Хорошо, давайте едем дальше тогда. Кстати, Денис, если ты хочешь помочь, так сказать, бездомным, то ты можешь объявить какую-нибудь сумму, за которую ты покажешь в конце эфира свое мускулистое тело, например, накачанное перед этим самым волосатое.
Латное, жаркое.
Ты знаешь, ты можешь показать куски своего, некоторые части своего тела.
Помахать куском своего тела можешь.
Мускулистое, не волосатое, надеюсь.
Там в соседней комнате есть Лена. Я думаю, что куда интереснее посмотреть на нее. Но, боюсь, я не уговорю ее показывать.
Мы же все-таки, Денис, мы же все-таки не МХАТ. Да. У нас есть наши артисты. Зачем нам вот это вот, понимаешь, хорошо, хайповать на женщину?
Читай комменты.
Давай сделаем так. На 10 тысяч рублей я покажу мускулистое тело и добавлю свои 10 тысяч рублей.
Хорошо пошло.
Ничего себе.
Ладно, пошутили и будет.
Почему это?
Если кто... Нет, ну понятно.
10 тысяч...
Нет, ну, ребят, кстати, извините за минутку саморекламы. Вы знаете, что однажды я удваивал весь сбор денег.
Да-да-да, ну видите... Так Саш тоже регулярно удваивает. Вы молодцы. Да. Мегабит Гигабидзе, доброе утро. Вопрос к резидентам культурной столицы. 30 лет назад в этот день состоялся референдум о возврате городу Ленинграду его исторического названия. Поддержали ли вы это решение 30 лет назад? Вопрос к трем петербуржцам, которые у нас здесь есть.
Нет. Я, разумеется, поддержал и сейчас поддерживаю в силу того, что это историческое событие, историческое название. Он должен быть таким. Почему он должен быть переименован? И неважно, как я отношусь к Ленину. Я считаю, что переименование городов – это странно. Я бы с удовольствием вернул бы и старое название Волгограда и так далее. Как назвали город, так им он должен быть. Все. Ну, за исключением ситуации, когда назвали в честь, не знаю, там, общепризнанного бандита Гитлера, допустим, было бы... А в остальном города должны называться так, как они назывались при рождении. Это так же, как переименовывать человека вдруг ни с того ни с сего.
Я считаю, Трофим, что никто еще никому ничего не должен.
Нет, Дмитрий Юрьевич сейчас
скажет. Это граждане решают, как называться. Ну, вот решили граждане в тот момент, что им на Ленинград им плевать на все его подвиги, плевать, им это неинтересно, и переназвали его обратно в Санкт-Петербург. Ну и что? Мы с этим будем жить, от нас ничего не зависит.
Это да. Но я во многом согласен с Дмитрием Юрьевичем. Я, во-первых, считаю, что нету города-героя Санкт-Петербург, и быть не может. Есть город-герой Ленинград, и я в этом городе родился. Во-вторых, я не знаю, почему город России должен называться на иностранном языке. Я не понимаю этого, потому что доминирование иностранцев в петровские времена, ну и вообще в романовские времена, за редким исключением, оно было катастрофическое. Вот. Петроград... Окей, меня устроит вполне. Вот. Но как бы Ленинград – это то, где я родился, и это город-герой, который выжил благодаря тому, что это был Ленинград. Выжил бы Санкт-Петербург в те времена? Сомневаюсь. А вот Ленинград выжил благодаря ленинградцам. Поэтому
конечно, я... у вас что не эфир, то засилие сталинистов. Это, в общем, да.
Это а при чем здесь сталинист? А при чем здесь сталинист?
Я так вас подколоть. Ваши же добрые комментаторы меня ругают за мой либерализм. Я должен как-то ответить.
А, ну да, да. Окей.
Легко на 100 рублей обязательный, друзьям скажу, Дмитрий Юрьевич, что-то непонятно что. Дмитрий сказал, 400 рублей посмотрел на Тро в синей футболке, вспомнил шутку вчерашнего дня из травмы операционной. С помощью куска изоленты можно починить все, даже флаг Польши.
Окей. Это, кстати, отличная, да, шутка, мне она очень нравится.
Александр Белинский, 379 рублей просто так. Ти-Ал, 100 рублей. Доброе утро, дорогие товарищи. Как вам последний обзор Евгения Баженова?
Ну, имеется отличный. Виду, наверное,
фильм «Зоя», наверное.
Отличный. Да? Как обычно, отличный.
Что, ты еще смотрел? Я смотрел, да, присоединяюсь.
Я не видел. Я,
к сожалению, не смотрел.
Рекомендую. Не зря потратите время. Рекомендую.
Linux Hooligans, 400 рублей. Знаком с Бузовой. Она достаточно образованная и четкая леди. Пока многие обсуждают, единицы создают. Вадька, 137, 200 рублей. На добрые дела. С днем рождения нашего изолентянина Дмитрия. Имейте в виду зрителя. Брауншвайгер. Дмитрий, с днем рождения. Александр Иванов, 1206 рублей. Капитализм и страшное уродство. Звенящие пошлостью обрушились на нас. Но верю я, придет счастливый час в очередной, второй по счету раз. Обобществим мы средства производства. Надежда Николаевна.
Смешно.
500 рублей. С праздником. Турбин Роман, 100 рублей, 1000 рублей, простите. Здравствуйте, Александр, спасибо за выступление в Томске. Какие положительные впечатления у вас остались от нашего города и его жителей? Ждем вашего очередного выступления у нас. Трофим, Петр, спасибо вам и всем вашим гостям за изоленту.
Город прекрасен, второй раз могу это подчеркнуть, или третий, я уже там замечательный. Да и вообще, я люблю путешествовать. Я туда доехал на машине из Кемерово, красивая очень дорога, замечательно.
Алексей, Андрей Казьмин, 1985 рублей. Большое спасибо вам, Андрей, за поддержку. Каждый труд должен быть оплачен. Извините, что мало. Ничего не мало, вполне, даже более чем. Дмитрий Юрьевич, не приходилось ли видеть фильм 2021 года «Турист» про ЧВКшников наших, которые снимали в Центральноафриканской Республике? Свежий, да. Совсем. Снимали, да. На народные деньги. Вроде аккуратно хвалят, но интересно ваше мнение.
Про народные деньги я что-то сильно сомневаюсь. Его сразу вывалили в интернет бесплатно. Показали по телевизору, вывалили в интернет. Такое чувство, что это рекламный ролик частных военных компаний.
Да,
главный герой – милиционер, которого тут это подставили, кинули, а он поехал воевать в Африку. Непонятно за что. За одних негров против других негров он поехал воевать. Ничего не понимаю. Может, там за людоеда, а может, нет, не знаю. Вот. А потом возвращается в Россию раненый, а ему опять пошли к нам в ментовскую, денег горы. А он такой, нет. И опять уже из самолета в Африке выходит. Потому что американцы несут всем демократию, а русские справедливость. Было бы интересно, что ты у себя дома справедливость-то не наведешь? Где у тебя одно варьё и взяточники, а вместо этого ты в Африку улетел. За негров воевать, за деньги. То есть это такая реклама частных военных компаний, снята, ну, я не знаю, такое, на очень скромную копеечку, боевые действия, ни о чем, вообще чушь какая-то, не знаю, я уже старенький, мне такое неинтересно.
Сразу хочется задаться вопросом, откуда у хлопца африканская грусть?
Да, 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 за деньги, там все понятно, он за деньги воюет. Да.
Ну да, там основной посыл, что Россия за справедливость, а американцы за демократию. Алгуров, 400 рублей. Дмитрий Юрьевич, подскажите, пожалуйста, помощь детям Донбассу прекращена через Олега А? Если нет, то как и где это можно сделать? Спасибо вам за ваш труд и творчество.
Обратиться к Олегу А и спросить у него.
Александр Белинский, 279.
Извините, да. Можно комментарий? А вы по предыдущему фильму... Ведь это же гениально. Они же могли получить деньги и с пиндосов, и с наших. Потому что в американской системе координат демократия важнее справедливости. Да, то есть закон выше, ну, неких наших понятий. В российской системе координат справедливость выше демократии, выше закона. То есть, условно говоря, справедливо ли вернуть обратно на имя Ленинград? Да, по мне, там, Дмитрий Юрьевич и Трофим, и многих других, справедливо. Но это не демократично, народ будет против, если мы сейчас проведем референдум. По советским...
Мне
по российским...
кажется, сейчас народ-то будет за...
Сейчас народ будет за Ленинград.
Блин, ну, слушай, это все, мы не знаем, как будет на самом деле. Неважно. Так вот, ребята из предыдущего фильма, они могли получить деньги из тех, из других. Прекрасно. Вот это высший пилотаж. Отметим мы с Денисом Тереховым как знатные пиарщики.
Да, если можно взять деньги с двух концов, а лучше с трех,
да,
то, конечно, так и надо поступить. Потому что ласковый теленок у всех сосет.
Александр Белинский, 279 рублей. Дмитрий Юрьевич, будет ли продолжение «Драконов моря»? У нас каждый раз этот вопрос. Ну, пожалуйста, Дмитрий Юрьевич, ответьте.
18-й заход.
Там непросто. То есть там текст, я уже объяснял, есть на русский язык книжку привели отлично, с английского, отлично. Но почему-то выпустили четвертую часть, ее нет. Четвертая часть есть на английском языке, я книжки переводить не могу. Эту четвертую часть для меня перевел комрад, проживающий, я уже забыл, не то в Швеции, не то в Норвегии. Он переводит ловко, но он не литератор. То есть смысл там присутствует, а придать литературную форму, чем занимаюсь я, на мой взгляд, крайне непросто. У меня быстро не получается. Я смог одолеть только одну главу. А после того, как я ее одолел, я подписал договор с Ростелекомом, перевожу кино. Для Ростелекома сейчас вот сериал «Во все тяжкие». Я физически не успеваю делать ничего другого. Вот как только там дырки какие-нибудь появятся, тогда может быть.
А так ты что, с Ростелекомом договор подписал?
Уж 2.5 года как.
Вот ты жаба буржуазная. Подожди, а скажи мне, пожалуйста, извините, сразу это тоже всем интересно, потому что это деньги Дмитрия Юрьевича интересны всей стране, несмотря на то, что он закапывает их под оранжереей. А скажи, пожалуйста, ты переводишь, а тебя озвучивают потом другие актеры, или это выходит еще...
Оно неотрывное. Оно неотрывное. Надо, чтобы кривлялся я сам. То есть я...
А вы там материтесь, Дмитрий Юрьевич? Вы там материтесь?
Обязательно, ну если в оригинале...
Просто Телекоме выходит с матом?
На сервисе Pink, да.
Ну, да. Я понимаю, что... То есть я захожу на сервис, и я могу выбрать перевод твой или перевод, как называется, дубляжа, правильно?
Да,
и то есть, я думаю, что Ростелеком у тебя купил это, потому что люди выбирают перевод твой, правильно?
Так и есть, да.
То есть, еще и мы делаем из этого нехитрый вывод, что текст твой настолько лучше, что люди готовы пожертвовать вот этой иллюзией, да, женских, мужских, детских голосов только ради текста.
Так точно.
Великий и ужасный Дмитрий Юрьевич.
Еще и заплатить за это, Саша.
Да.
Еще и заплатить за это.
Не-не, почему? Я когда выбираю там, ну, те же деньги. Я не плачу отдельно за перевод Гоблина. Я не плачу отдельно за это. У меня есть несколько дорожек, я выбираю любую из них. Ну вот.
С дорожками аккуратнее.
Ну, понимаете, я не могу слушать любой фильм в переводе Димы, потому что я начинаю ржать, даже когда там людей убивают, понимаешь? Ну, детская привычка переводов Гоблина таким, она заставила меня воспринимать так.
А Федор где? А Федор сдриснул.
А Федор сдриснул. Ну вот, и даже если в этот момент кого-то вешают, я начинаю все равно улыбаться. Но это детские болезни.
Там есть хитрость. Там есть хитрость, как ты понимаешь. Я стараюсь переводить только хорошие фильмы, которые лично мне страшно нравятся, поэтому я ассоциируюсь только с хорошим.
Хорошим кино. Не, ну это...
Ну, даже там умудряйтесь материться, да?
С точки зрения бизнеса, и вообще, вот, вы поймите, какую цепочку Дима взламывает. Это прям очень круто. Молодец.
Десятикратный рост, Александр. Да. Десятикратный.
Да. Linux Hooligans, 200 рублей. Петр, а кто определяет, что должен или не должен делать театр? Время меняется. Ну, этот вопрос не требует ответа.
Костя Лечич. Добавил бы, на государственные деньги, если, то государство определяет, чем он должен заниматься.
О, да.
Вот Александр.
Я соглашусь.
Спорная история.
Значит, художественного руководителя, и пока не назначили нового руководителя, художественный руководитель определяет, что делать. Понимаете, в таком случае государство должно каждую новость в эфире новостных каналов визировать в этой логике. Вот они назначили, значит, Боякова, вот и Бояков решает. Или они его снимают, назначают там Иванова, и да, Иванов решает. Мне кажется, так. То есть нельзя каждый спектакль прогонять через какую-то, не знаю, государственную машину. Это безумие.
Я не совсем про это. Я про то, что, в общем-то, раз творец талант и всякое такое, ему не должно государство. Спилбергу, например, государство деньги не платит. Вот государство, он сам их зарабатывает. То же самое и здесь. Зарабатывайте сами, никаких претензий к вам вообще не будет. Абсолютно. А вот если государство там деньги дает, то как-то странно все это наблюдать.
Тогда Бузова.
Я только про это.
Коста Лечо, 449 рублей. Шоу-бизнес – это машина по навязыванию. Трагедия нашего времени, что шок-контент превращает самые черные поступки в допустимые. За деньги людей съедим.
Можно я еще опять скажу? А вот я тоже, когда выступаю в интернетах, записываю ролики, я тупо навязываю свое мнение. У меня даже манифест есть на сайте ООО «Перру», где написано, что СМИ промывают людям мозги, заливая туда информацию и формируя общественное сознание. И я занимаюсь точно тем же самым. Я тоже заливаю людям в башки информацию и формирую общественное сознание, как считаю нужным лично я. Вы это, когда там кого-то обвиняете, ну, я не знаю, вы хоть вокруг посмотрите, что и как в мире устроено. навязывают.
Никто не мешает сегодня любому из тому, кому навязывают.
Сам навязывает.
Да. Самому навязывает. Но если тебя никто не слушает, нахрен ты кому сдался?
Во.
Если навязывалку надо отрастить сначала, а потом навязывают, понимаете?
Антон Реут, 200 рублей. Дмитрий Юрьевич, когда продолжение истории Древней Греции? Цыпкин, автор, пиши еще.
Про вот
это не связано с собой, я так понимаю.
КГМ.
Про Древнюю Грецию посмотрели ролик миллион раз, но что-то там это, вроде сотрудничество заглохло. Парням неинтересно или что, не знаю.
Окей. Ребята, я пошел отращивать навязывалку, там тренер ко мне уже идет.
А знаю, может быть, мы посмотрим, давай. Может быть, какие-то здесь нам кто-то 10 тысяч-то прислал. Нет, никто не прислал, Денис, на тебя смотреть пока люди не хотят, так что мы сэкономили. Спасибо тебе большое за участие.
Я могу показать и бесплатно, но это будет не спортивно.
Сэкономили тебе. Не надо бесплатно, не надо.
Нет уж, Денис, плати нам.
Нас смотрят женщины, я боюсь просто сейчас, они все ломанутся от экранов к тебе домой ехать быстрее, поэтому лучше не надо. Пусть лучше смотрят нас в майках.
Чем... Главное, чтобы женщина Дениса не ломанулась у него из дома. Вот.
Елена, как хорошо, что не слышишь, что они там сейчас говорят.
Лене, привет большое.
Да, большое.
Ладно, едем дальше.
Пока, ребят.
Давай, счастливо, Денис, спасибо большое. Владимир Владимирович Сазонов, я так понимаю, 449 рублей, спасибо большое. Как относитесь к современному концерту группы Кино? Деньги на добро. Ну, группа Кино, если кто не видел, может быть, Дмитрий Юрьевич не видел или видел, это когда без Цоя они играют, Цой на экране под фонограмму.
Да нормально, почему нет-то? Непонятно. Хотят, играют, не хотят, не играют, а народ уже определится, платить за это деньги или нет, идти или не идти. Чем больше всего, тем лучше. Есть из чего выбирать. Вот Александр говорит, что включает кино, выбирает дорожку. Это не шутка.
Выбирает дорожку, да.
И после этого выбирает то, что ему интересно.
И после этого выбирает Дмитрий Юрьевич, правильно?
Да.
И после этого фильм смотрится на одном дыхании.
Да.
Я попросил пропаганду у нас вот тут не развивать.
Вот эти вот дурацкие, а мне не нравится, а я не хочу это смотреть. Да не смотри, смотри то, что тебе хочется. На кой хер ты приходишь ко мне и начинаешь рассказывать, вот, а мне не нравится то, что ты делаешь. Ну иди другое смотри, то, что тебе нравится. Я вот, например, на сайты фанатов «Спартака» и «Зенита» не хожу и не рассказываю им, что их команды не умеют играть в футбол, что мне нравится «Локомотив» или еще что-то. Мне вообще ничего не нравится, я в футболе ничего не понимаю. Но вот эти граждане меня просто изумляют. Как там говорил Мао Цзэдун, пусть расцветает 100 цветов, что они вам мешают, что ли, непонятно.
Тут я бы еще, знаете, что добавил к Дмитрию Юрьевичу? 50 лет назад вот умер Джимми Хендрикс, да, кто знает, что это такое, кто не знает, я тому сочувствую. 50 лет назад умер Джимми Хендрикс, с тех пор вышло 16 его альбомов после смерти. Вот, это бизнес, ребят, это просто бизнес. И Цой в электронном виде за спиной у живых музыкантов, это тоже бизнес. Им надо на что-то кушать, и они любят кушать сытно. Вот, и это абсолютно нормально, все, что они делают, если это привлекает людей, почему нет?
Достаточно словом кушать. Нет такого слова. Есть слово есть.
Почему есть кушать? Слово есть кушать. Слово.
Как же, ну, это крестьянское такое.
Да, а я крестьянин. Я крестьянин.
Мы видим.
Вот этому, знаете, когда крестьянин, когда аристократ, в зависимости от того, как
люди. Ну, как ты. Ты когда еврей, когда русский. Ты же
да, согласен.
Подождите, давайте обратимся к классической русской литературе.
Не будем обращаться.
Хочется мне кушать подано там и так далее. Полно этого.
Вот это мои цитаты, пожалуйста. Короче, да. Я отношусь к концерту Цоя, пошел бы я, нет. Я бы не пошел по совершенно внутренним эмоциональным причинам. Меня бы замучила ностальгия. Мне просто было бы очень больно по-человечески на это смотреть. А, ностальгия из-за того, что этот поэт погиб. Вот. Б, из-за ностальгии по своему детству, юности. Да, и того, что я уже такой старый. Вот. И С, потому что у нас нет ничего нового подобного. Да, вот. Ну нет у нас. Вот я что переживаю, что для меня там супергруппы закончились, к сожалению, на Би-2, на Сплине, на Мумитроле, на Земфире. То есть после этого, я где-нибудь пропустил, но вот именно таких супер-рок-групп, которые мне нравятся очень тексты. Ну вот, разве что Оксимирон, но это все-таки рэперы, или там, не знаю, как правильно сказать. Но это, и вот это я переживаю. Не надо-то, понимаешь, дрочить фейспалм. Я бы так сказал.
А, кстати, вот. Вопрос вам, смотрите, вот у меня, знаешь, какая мысль, Саш, ты говоришь, а мне пришла в голову, вот помнишь же, умер Фредди Меркьюри, потом через некоторое время Куин взяли нового вокалиста, и все как-то смотрели, сейчас даже никто не вспомнит, как его зовут, но вот мне
Робби
кажется,
Вильямс что если бы...
Робби в смысле, Уильямс, вот тот Робби Уильямс?
Нет, Робби Уильямс, Джордж Майкл пили в Квинс.
Нет, вместо... там потом новый, вот он, сейчас какой-то
я
новый.
Я забыл.
Марк Марс.
Серафим, ты помнишь, я естественно выражаюсь фигурально, что никто не помнит, как его зовут, в сравнении с Фредди Меркьюри. Вот мне кажется, что если бы они выступали с Фредди Меркьюри в образе вот этого вот Цоя на экране, то мне бы это было гораздо интереснее смотреть, чем вот этого нового молодого чувака. Вот мое личное мнение. Конечно. Я бы с удовольствием сходил бы на то, а вот на это я точно не пойду, ни при каких раскладах.
Я вот то, что я видел, и меня действительно восхитило, это еще лет 5, может быть, 6 назад Йота делала, когда, мне кажется, Петя, мы тогда с тобой чуть не вместе, блин, это казалось, что мы оба там в мегафоне еще работали, когда она делали голограмму, не лицо, а голограмма, и у тебя было полное ощущение присутствия, потому что ты не мог понять, это голограмма или живой человек на сцене. То есть это на сетку выводится изображение объемное, и ты смотришь, поет Цой. И вот это, оказывается, есть такие концерты Майкла Джексона и так далее. Вот тут становится немножечко не по себе, потому что это действительно вот там с расстояния 50 метров живой. Да. И вот это, конечно, я просто что боюсь, если серьезно, что нас в изоленте так заменят.
Можно два примера. Два примера. Как-то раз ко мне заехал родственник меня лет на 5 старше, то есть мы сильно взрослые люди. Вот. И, а у меня это, извините, кроме оранжереи, есть домашний кинотеатр. Ну, родственник иронически задает вопрос: на кой хер ты это построил? А у меня как раз там стоял диск Celebration Day, где собравшийся Led Zeppelin, взяв вместо покойного барабанщика его сына, концерт. Очень хорошо записанный, очень грамотно. Ну, я как включил там Кашмир, так родственник, который группу Led Zeppelin на дух не переносит. Да, не зря построил. Это вот раз, это всего лишь запись, не говоря уже о том, что ты там лично на что-то смотришь, что вставляет гораздо сильнее. А второе, немедленно вспоминается замечательная книжка «Путеводитель для хичхайкеров по галактике», возможно, многие читали. Одно из самых бодрых, смешных, фантастических произведений. У него есть продолжение «Ресторан на конце вселенной», где-то, я забыл название группы, где там группа, от нее она не сама играет, то есть там планета, на планете концерт, группа, значит, на Луне играет, на соседней Луне играет в каком-то бункере, потому что звук такой чудовищной мощности, а на концертной площадке там 40-метровые фигуры голографические рубят на гитарах, барабанах, а народ от этого прется. Вот чем больше, тем ярче, тем веселее, тем лучше восприятие. Сейчас же кругом эти проекции сзади. Я вот на «Металлику» ходил, там у них очень красиво, очень хорошо. Лучше всего было у «Мадонны» там про лица нетрадиционной ориентации, но, отметая это, технический уровень высочайший. Почему не смотреть-то?
Мне кажется, если будет видеоизображение про лица нетрадиционной ориентации, то проекция сзади выглядит несколько двусмысленно.
Давайте дальше, друзья. Тут, значит, мне кажется, вы все дико завидуете Ольге Юрьевне, имеется в виду Бузова. 700 рублей, Андрей Казьмин, 700 рублей. Дмитрий Юрьевич, спасибо за ответ и отдельное спасибо за фильм «Новый порядок». Третий, теперь мой любимый фильм из ЛА. После «Син Номбр» без имени и «Город Бога», строго первая часть. Авторов поздравляю с праздничным днем. Шаман Раков, 400 рублей. Сначала Пол Роджерс, а сейчас Адам Ламберт, у Куин вокалиста. Ну, вот,
а после Адама Ламберта, Марк Марсель. Посмотрите, загуглите.
Зачем?
Никто Федора не заменит.
Никто, конечно. Конечно, никто его не заменит.
Википедия херова этот, Трофим.
Да, 1000 рублей в VS Underground. Денис Викторович, вперед. У нас как раз спорт челлендж в Инсте. 1000 рублей мало. Видите, там 10 надо было бы. Так что, ну, спасибо, тем не менее. Ну, пока по комментариям. Все, я, кстати, глянул вот по поводу кушать. Тоже человек провел работу по, значит, классикам. Все классики русской литературы использовали слово «кушать» совершенно не в крестьянском контексте. «Князья» говорили и прочее, прочее, прочее. От Лимонова до Достоевского. Ну, просто все по списку. Там 150 цитат и так далее. Поэтому он говорит, что есть такой некий тренд, что кто-то считает, что слово «кушать» оно такое манерное какое-то, и мужчинам его говорить нет. это, но на самом деле оно совершенно спокойно использовалось.
Естественно, всегда. Я тебе как житель культурной столицы скажу, так не говорят образованные и воспитанные люди. Это ты сразу отмечаешь человека из крестьян. На зонах, когда образуются семейки, они вместе едят, и когда одного из них спрашивают, ты Иванова знаешь, он скромно отвечает, мы вместе кушаем. Образованный так не говорит у нас, категорически не говорит.
Я не знаю, как у вас, но могу сказать, что у меня, ну, я могу сказать, что я вот эту вот историю про кушать узнал где-то год назад только. До этого, а у меня в семье, ну, все с высшим образованием, все, да, ни разу никакого вообще вопроса даже не возникало, все вокруг употребляли это слово совершенно нормально. Возможно, какая-то культурная особенность.
Сашка, а что про винишко и минетик скажешь?
Еще хуже. Для меня просто нету вообще.
Минетик хуже.
Еще хуже. Вот. 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 Но самое смешное, значит, мы с женой тоже борцы с этим. Но мы начинаем иногда стебаться. Вот. То есть, например, Оксана говорит, хочу кушать. Ну вот. И вдруг нам надо стало прилипать это. И я вдруг понимаю, как оно в тебя проникает, как вирус это слово, потому что ты начинаешь вдруг, ты раньше всего, а вдруг случайно сказал в таком обычном формате, и мы такие, нет, все, запретить. Вот, но это правда.
Саша, а что делать с Толстым и Достоевским-то, я не очень понимаю.
Запретить.
Это нормально, но это же раньше было.
Ну это раньше было, но что-то я не знаю, это ебогу.
Я про кушать вообще от Саши узнал, вот честно, пионерский.
Я тоже, это вообще довольно странно, но может быть какие-то, так сказать,
не говорят, у тебя дети кушают, что ты мне голову морочишь, то есть ты мне не разговаривал. Не говорят они так. Они говорят, есть будешь или что-нибудь еще. Они говорят, они кушать будешь. Не говорят, и ты так не говоришь.
Александр,
кушать, да, мы только что в ресторане были, и Трос спрашивает, что ты будешь есть? Они спрашивают, что ты будешь кушать? Я бы тебе бутылку об голову разбил, я бы знал.
Не разбил бы, Александр, ты преувеличиваешь, мне кажется, свою маскулинность.
Ну, конечно, да. Я преуменьшаю.
Ну, себе бы разбил,
даже, как ВДВшник. Даже учитывая, что ты слово «кушать» не употребляешь, ты все-таки не ВДВшник. Просто.
Согласен, да. Да и потом, я не пьющий.
Мягко говоря.
Да, и пьющий точно бы не разбил, на самом деле.
Ну, это, кстати, вот странное. Вот, ну, вот, например, слово «винишко» меня не раздражает никак. А вот какое-нибудь «миско», «лучок» и «помидорки» тут задушить готов просто.
Согласен, да.
Что-то индивидуальное.
Вот «помидорка», да, «помидорка», мяско, вот омерзительное слово. Помидорка.
Помидорка.
Не, все эти уменьшительно ласкательные. Вот. Грибочки, лучочек, членчик. Вот это все вместе, да, конечно.
Нет, ну, членчик – это размер, Саша, подожди.
А вот давайте я вам контекст сейчас, это как размер. Литераторов спрошу. Ну, хорошо. А просите, пожалуйста, водочку будете кушать, например, так?
Это другое. Ее
родимые и будем кушать.
Это другое.
Ее и будем.
Тут уместно. Выкушали бутылочку.
Ну.
Да, а что... А что же будете кушать?
Что же издеваетесь? Это наоборот любовь, это чувство. Издевательство. Ой, хорошо. Александр, будешь футбол смотреть сегодня?
Я сегодня футбол, знаешь, не факт. Я сегодня еду в Сапсане, если будут показывать, будут смотреть.
А, ты в Сапсане уже в Москву едешь, да?
Я, да. Мы завтра, кстати, Бельгия, Россия, по-моему, сегодня играет, разве нет?
Да. Александр вот. Шемчук 2000 рублей отправляет нам. Кушать может только он, даже если это слон.
Кстати, Александр, спасибо. Но за 2000 рублей, вот смотрите. Вот,
за 2000 рублей мы с вами согласны.
Да, мы с вами покушаем.
Мы покушаем. Алексей, спасибо. Магнус Карлсон, 10-го стукнуло 46. Полет продолжается, 200 рублей. Спасибо большое, Магнус. И с днем рождения вас.
Поздравляю с днем рождения. Нам тут очень много вопросов задают про Хованского, но я боюсь, мы не успеем эту тему...
Ну, у нас 3 минуты осталось. Может, у тебя давайте есть какой-нибудь?
В следующую субботу мы обсудим спокойно, и все. Ничего не знаю про него. Давайте в следующую субботу
спокойно обсудим. А что его обсуждать, слушайте? Ну, там обсуждать-то нечего.
Я вообще не понимаю, это кто.
И вот я тоже.
5 миллионов подписчиков или 4 там. Ты что, это кумир молодежи, невероятный
просто. А за что его закрыли?
Дегенерат.
За мерзкую песню. Про то, что он хочет, чтобы убивали русских свиней как можно больше. Там Басаев, захвати Норд-Ост.
Ну,
с точки зрения малолетнего дебила, это такой эпатаж, понимаешь? Ну, поскольку малолетний дебил, то вот эпатаж откликается этими задержаниями и арестами.
Нет, подождите, он так пел песню,
что на русских... Я пришлю тебе в телеге.
Ну, это, по-моему, очень старая песня, как выяснилось. Это когда Нордост был.
Тоже непонятно.
Знаешь, говорить,
как 10 лет это валяется в интернетах, а внимание обратили только сейчас.
А это очень странно, да. Что так? А кому дорогу
перешла? Очень все просто. Очень все просто. Просто кто-то кому-то ее прислал. И поэтому обратили внимание. Я же не думаю, что у нас спецслужбы сидят и выискивают, что бы там такого послушать, чтобы... Вот.
Я другое скажу.
А это он оппозиционный или какой?
Он на митинге... Никакой, он алкоголик.
Он алкоголик, наркоман и мудак. Вот
да,
если...
Последнее ключевое, да. Я другое скажу, что все произошедшее говорит только о том, что интернет наконец-то стал взрослым. И вот из этой тусовки каких-то маргинальных идиотов он уже превращается в полноценные СМИ, где за базар надо отвечать. Надо думать, что ты говоришь, и за слова за свои отвечать. Вот и все. Рано или поздно должно произойти.
А что ему светит? Срок?
Ничего ему не светит.
Ничего.
Но там статья до 7 лет.
Его заарестовали.
Он осознал, он
извинился. Ну, естественно, как все оппозиционеры, он сразу заплакал там, извините, простите, вину признаю, приношу всем извинения. Это ж у них так положено, у этих железных.
Давай не обобщайте. Ну, вот зачем обобщать? Не все. Есть, которые...
А кто не все? Назови хоть одного. Вот какого-нибудь Протасевича.
Мне кажется, Удальцов пошел в тюрьму, и все. Разве нет?
Но он не семблогер.
Не спрашивайте, начнем отсюда, да. И он никому не обращался. И то, что пошел в тюрьму, ну, вот так получилось. А это выглядит омерзительно. И уж если ты такое отрицалово, давай отрицай до конца. Че? Если уж ты
там согласен с тобой.
Косишь под блатного, там, тебе все законы похер. Ну, так давай, показывай, что тебе похер. Че ты блеешь тут перед камерой, как овца? Выглядит омерзительно. Его, короче, заарестовали до 8 августа. А что там будет? Ну, посмотрим. Есть поклонники, сторонники, прибежали к залу суда покричать: «Юра, мы с тобой». То есть эти люди, по всей видимости, полностью поддерживают вот эти выступления насчет русских свиней, разорванных на куски. Молодцы. Ну, свободная страна, повторюсь, да, каждый имеет право на свое мнение и выражает. Еще
последний коммент прочитаю. Николай Полюшкин, 500 рублей, спасибо большое вам. Queen взяли гостем прекрасного Пола Роджерса, Free Band Company, записали альбом, выступили в Москве, я там был, это было прекрасно. Богемскую рапсодию на экране, в кавычках, пел именно Фредди, а сейчас с ними какой-то смазливый ужас. Максим Козлов, 5 евро, проснулся, смотрю, «Изолента». Я жрать охота нереально. Простите за вульгаризм. Гарри Смит, 10 белорусских рублей. Интернет стал старше. Сильное заявление. Половину Рунета можно сдоить за все сказанное за последние 10 лет.
Ну, да, наверное, да. Товарищи, можно, все. Я ушел обратно, так сказать, к отмечаемой наш брак с женой праздник. Все. До свидания. Вперед. Спасибо
праздник. Большое. Привет. Он же День России, Александр.
Он же День России. Нет, день вчера. У нас продолжается праздник, да. Все. Новым гостям привет, ребята. Давайте добейте Трофима и Петра, потому что они в конец распустились и полностью вообще потеряли берега, забыли, кто есть кто.
Так, Александр Евгеньевич, иди уже. Оксане привет.
Ты быкуешь на выходе, Сань. Мы не догоним тебя, что ли?
Пока, парни.
Ты еще до Сапсана-то не дошел.
Смотри, я тут от вокзала живу. Еще выйду, не поленюсь.
Давай.
Я тоже, парни, все, всем привет и удачного эфира, побежал завтракать.
Спасибо большое, Дмитрий Юрьевич, увидимся.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич, пока. Так, еще два комментария не заметил я. Сергей Кузнецов, 100 рублей, а как же джентльмены, удачи, кушать подно, садитесь жрать, пожалуйста. И Николай Евстафьевич, сисечки, вполне обиходное слово, ну, наверное.
У кого, ё-моё, извините, сисечки, блин.
У Николая, возможно.
Сисечки.
Себе он.
Извините, смешно очень.
Ровно 5000 человек нас смотрит, между прочим.
Это прекрасно. Ничего, подписывайтесь. Ничего. Подписывайтесь на канал.
Да, Арташес Гайкович, он там рулит в это время на автомобиле.
Я сейчас остановлюсь где-нибудь, чтобы ворваться к вам в чат.
У нас два специалиста по спорту, да и вообще по жизни, и два самых, я бы сказал, сложно владеющих камерой человека в нашей вообще, в истории «Изоленты», потому что Василий Конов камеру, я не буду даже предполагать, на чем он ее обычно держит, вот на вытянутой какой-то части
тела.
Наверное, на коленке все-таки он ее держит, и она у него подергивается все время. Вот, Арташес просто вместо знака «Мерседеса» закрепил на капоте автомобиля.
потому что это BMW, да?
Ну, это я знаю, какая машина, не будем сейчас раскрывать маленькие тайны, это первый армянский, так сказать, внедорожник. Так, так, кстати, и самого Ташу называют часто.
Во-первых, дорогие друзья, я хочу вас поздравить с праздником. Праздником, да. Праздник так приятно было, что сегодня, помимо прочего, вместо обычных странных рассылок, Петр Алексеевич, нами с тобой, ну не только нами с тобой, всеми нами, наверное, горячая любимая Мария прислала в рассылке сердечко в цветах российского триколора. Было очень приятно. С праздником, дорогие друзья.
С праздником. Ура. Ура, да.
Василий, привет. Тоже тебе что, поговорим о том, о чем Трофим не знает? Трофим...
обо всем.
Я наоборот хотел сказать, что такого нету.
Красиво, красиво, я оценил.
Давайте сразу вернемся тогда к Бузову и МХАТу.
Давай, давай. Ты тоже сходил?
Не, боже упаси. Я пока не готов морально к такому.
Но у нас был Денис Терехов, мы первые полчаса про Бузову и МХАТ говорили. Денис Терехов там был, в полном восторге, аплодировал стоя. Говорит, выступил он отлично, в общем, спел как надо, все, не попадая в ноты, так и было задумано. Ну и так далее.
Я посмотрел эти куски. На самом деле... Бузова делает все правильно, и МХАТ делает все правильно, так же, как МЭФ сделал все правильно с Милохиным, потому что это ровно все в одном ключе. Все хотят аншлаги, все хотят кассу, все хотят бабок. Для этого нужны раскрученные медийные лица. МХАТ без Бузовой продавался по 8 тысяч так, что невозможно билеты до сентября купить. Мне кажется, что нет. Так что молодцы.
На Авито билет стоил 150 тысяч рублей.
Ну, вот у нас на нетрепку по 200, поэтому так же у спекулянтов. Поэтому плюс-минус Бузова как нетрепка.
Помимо прочего, Вася, поддержу тебя полностью, плюс добавлю такой диджитальности. Самое главное, все, что это дичайшим образом генерировал трафик. Это так бомбит, вызывает огромное количество комментариев, вот не могу молчать вот из этой серии и все вокруг этого. То есть это вот такие круги на воде, которые, собственно говоря, создают интерес к тому или иному проекту, поэтому все правильно.
Конечно, конечно. И Бузова выиграла, и МХАТ выиграл, а главное, что это ж не просто так, да? Можно любить Бузову, ненавидеть Бузову, но вряд ли кто-то станет спорить с тем, что она с утра до ночи уже лет 15 вкалывает безостановочно для того, чтобы ее вот везде звали.
Вась, я тут, ты знаешь, в меньшей степени, потому что я не сторонник переводить количество затраченного времени в качестве аргумента, да. Я вопрос в другом, что любая из вышеупомянутых нами историй имеет очень важную особенность. Ты можешь не покупать билет, не ходить на Бузову,
конечно,
и не читать.
Да, твой выбор,
да, абсолютно. И, собственно говоря, здесь возмущаться на ту или иную тему, это как минимум странно. Как можно было? Ну, можно было. Есть, да, стейкхолдеры, есть владельцы, есть люди, которые считают или не считают прибыль. И благо, есть еще огромное количество вариаций и вариантов, где ты можешь насладиться, не знаю, классическим театром или авангардным, интересным, генерирующим новые смыслы. Поэтому выбор огромный, и в этом-то и счастье современной
ситуации. Конечно. Так же, как и с футболом. Выбор огромный. Можно посмотреть Италия, Турция. А можно приехать в Санкт-Петербург, как Петр, и пойти в праздник страны и в праздник города. Сегодня 30 лет, как Санкт-Петербург вернул себе название на референдуме 12 июня 1991 года, и отметить там вместе со сборной России. Я, правда, думаю, что не удастся отметить положительно, но тем не менее.
Или есть в этом и ложка дегтя, как Масаковский, пройти аккредитацию, прилететь в Баку и не быть допущенным до условно.
Ну да, потому что здесь на самом деле...
Расскажите про эту историю, что-то случилось, потому что
ребята несколько лет назад, я не знаю, лет 10, наверное, назад, ребята ездили с выставочным матчем в Карабах. Нобель насколько я понимаю, устраивал поездку, и российские журналисты к нему присоединились, съездили. И вот сейчас, когда пошел процесс аккредитации на матче чемпионата Европы, Азербайджан, который дал гарантии УЕФА, что все, кто получит аккредитацию, смогут въехать на матчи в Баку, решил переиграть данное обещание. И, собственно, сначала они заблокировали аккредитацию Нобелю, которую благодаря шуму, поднятому в прессе в том числе, удалось вернуть.
Затем и в первую очередь, опять-таки, надо все-таки зафиксировать, что в первую очередь благодаря вмешательству Марии Захаровой этот вопрос.
Да, МИД, конечно. Вот. Потом ровно в такой же ситуации оказался Костя Генич, которому аккредитацию пока не вернули до сих пор. Он до сих пор без аккредитации на Евро, с тем же самым обоснованием из-за Карабаха. А Мише Масакускому выдали аккредитацию и развернули на границе, отправив тем рейсом, на котором он пролетел, отправив его обратно в Россию.
Обалдеть.
То есть, о чем это говорит, что УЕФА, видимо, вот не контролирует ситуацию. С одной стороны, и, видимо, Азербайджану рано быть участником крупных международных спортивных мероприятий со своей вот такой нацистской позиции. Поэтому
фашистский, на самом деле, Баку остается, если я ничего не путаю, единственным городом, где в продаже билеты на все матчи. Это при том, что там играет Турция, и ожидалось, что оттуда приедет огромное количество болельщиков.
А, то есть, но ты имеешь вот в виду, что не очень много зрителей?
Ну, они билеты в кассах на стадионе до сих пор.
Ну, потому что они въехать, продажи. Я правильно понимаю, Вась? Да?
Нет, или как? Нет, въехать почему?
Интереса
если ты болельщик, нет интереса. Конечно. Окей. Нет. Если ты болельщик, ты можешь совершенно спокойно.
Я просто думал, что может ситуация как в здании, да, в котором
нет,
мы тоже не можем.
Нет. Здесь очень просто. Если ты гражданин России без аккредитации и без билета, то ты въезжаешь отрицательный ПЦР. Плюс либо справка об антителах, либо прививочный сертификат спутником. И ты совершенно спокойно въезжаешь. Если у тебя аккредитация или билет, то достаточно просто ПЦР и пожалуйста. Но в ситуации с Мишей это не сработало.
Ну просто удивительно. УЕФА все это знала. УЕФА понимала все это. И при наличии рядом России со своей инфраструктурой, со своей лояльностью на въезд, со своей возможностью после чемпионата мира принимать любое количество футбольных матчей, и не только в Санкт-Петербурге. Это странная история с Азербайджаном, но, видимо,
собственно говоря... Там же спонсор был азербайджанской компании.
Там был Сакар.
Но он долгое время был, это же решалось
и на 20-й год. Сакар ушел только в этом году, поменяли Сакар на Газпром.
Вот мы обсуждали, буквально пару недель назад.
Да, поэтому в этой ситуации это был бы перенос а-ля Дублин в Санкт-Петербург, то тогда нужно было переносить в Москву, и нужно было бы какое-то обоснование. Баку-то давали все гарантии на болельщиков и на отсутствие ограничений. То есть, как по формальному признаку, просто взять и отобрать матчи и перенести в другой город, конечно, нельзя было.
Ну, то есть, ну, логика была, попали они туда из-за того, что их государственная нефтяная компания была спонсором УЕФА.
Ну, я думаю, что, наверное, во многом это сыграло определяющее.
Конечно, ну как, 100%. Конечно. Почему нет? Хорошо, давайте поговорим о чемпионате Европы. Собственно, вчерашний матч, не знаю, может, про вчерашний матч кто смотрел, что-то сказать. Про сегодняшний матч, про перспективы сборной России, про вообще турнир, предсказуемость его. Но давайте по турниру, в общем, я бы закинул такой вопрос. Что есть вот такое мнение, что в связи со всей вот этой чехардой, то, что он проходит в разных городах, то, что, значит, ну, без зрителей и так далее, глядя, опять же, на чемпионат мира по хоккею, и вообще спорт меняется, что нет фаворитов вообще там. И непонятно, и выиграть может почему? Какая-нибудь там.
Как? Непонятно кто. В хоккее фаворит Канада. Канада чемпион мира. Что не так с фаворитами?
Не, а что хоккей с фаворитом? Здесь есть пул.
Ну, Канада проиграла там этим тем и так далее.
Ну и что? Что? Они чемпионат мира-то выиграли?
Это да.
Они проиграли ровно там, где у них была опция проиграть.
Да, где можно было проиграть, можно было наиграть связи для того, чтобы... Грубо говоря, эти три поражения Канада использовала как игровые тренировки для набора формы. И потом выступила так, как должна была выступить. Все очень
грамотно. Нет, вопрос сделали. Все-таки про футбол. Есть здесь фавориты? Или ждать неожиданных каких-нибудь Черногории в виде чемпиона?
Нет, Черногории вряд ли, но есть там вторая условно когорта команд. Есть Дания, довольно крутая. Есть очень приятный Уэльс. Очень приятный. Потом, ты знаешь, там есть очень важный нюанс. Так как почти все третьи места выходят в плей-офф,
кроме, видимо, того, на котором оказывается.
Нет, но это тоже в наших... Там ситуация, насколько... Из того, что я понял, ситуация в следующем. Гарантированно третье место – это набор трех очков. То есть та команда, которая выиграет у четвертой в своей группе, да, она, собственно говоря, она пройдет. Поэтому вот решающим для России будет матч с Финляндией. Вот, по всей видимости, вот так. Потому что все сейчас начали закидывать шапками Данию, что считают, да, а Дания очень крутая сборная. Там
я думаю, что это делают те, кто... Да, я думаю, что это делают те, кто просто не в курсе, что Дания
по порядку. Это,
секундочку, в десятке мирового рейтинга.
Давайте по порядку все-таки, друзья.
И десятая команда.
Давайте по порядку. Значит, с точки зрения абсолютных фаворитов, вот
Франция.
Назовите их,
Франция,
пожалуйста.
Франция, Бельгия,
чуть теневой, я бы считал, Италию, и вы вчера увидели. Там просто набор футболистов сумасшедших. Там не очень стабильный вратач, там у него проблемы и так далее и тому подобное. Но это и слабым местом сборной Италии я бы назвал тренера, да? Но
а кто там?
Очень круто. Мальчини.
Ваш клиент.
Но Мальчини не проиграл сколько-то там, 28 матчей подряд. Или выиграл.
Да, тут более того, Евро
это вообще не тренер.
Классический итальянский турнир. Они очень хорошо всегда, сборная Италии, выступает на Евро. Да? Поэтому очень... Вы вчера видели футбол. Вы, наверное, заметили, как сборная Италии умеет играть в давление. Да? Что вот эти старые тоже стереотипные про Катеначчи и так далее, это вообще не про новую сборную Италии. Что это довольно-таки мощная... Да. Атлетичная команда, которая под катком по сборной Турции.
Да, они побежали. Не было шансов, конечно, совсем у турок. Хорошо, есть. Италия, еще кто? Бельгия. Значит, мы назвали Франция, Бельгия, Италия еще.
Да, есть англичане.
Англичан бы еще добавил.
Англичане, а Россия не входит?
Какая
Россия? Никуда не входит. К сожалению, в этой ситуации. Единственное, на что с точки зрения, конечно же, гипотезы и надежды, и фантастики, я бы, конечно, рассматривал встречу сборной России и сборной Украины, но там получается... Четвертьфинале для полного сюра, да.
Там, собственно, там варианты только четвертьфинал в Баку или четвертьфинал в Мюнхене, либо стадия большой четверки в Лондоне, ну, как бы там уже без разницы.
Там уже.
То есть пока по всем раскладам, которые существуют, есть два варианта встречи России и Украины в четвертьфинале. Это, соответственно, либо Мюнхен, либо Баку.
Сборная Украины имеет, ну, как бы вы оценили сборную Украины выше, чем Россию на сегодняшний день?
Да, потому что молодая, очень-очень быстрая, очень талантливая сборная. Реально. Очень хорошая команда у них.
Если говорить о втором уровне, ну, первый, окей, вы назвали. Второй уровень, кто-то может быть сюрпризом? Ты говорил о Дании, Украина, Уэльс, может быть, та же самая, Уэльс.
Уэльс.
Очень. Я думаю, Голландия.
Португальцы. Голландия, Португалия, ребят, там очень все, как говорится, потненько.
Там... Да, мы же еще немцев забыли, которые прощаются с главным тренером.
Да, и есть, да, в любой непонятной ситуации, имейте в виду,
выигрывают,
да.
Немцы.
Ну, уже нет, потому что там все-таки вот этот файл перехвачен, но я бы на месте всех наших слушателей, зрителей и нас всех обратил бы внимание на то, как выступит сборная Франции, потому что еще и с Бензимой, который будет играть, это, конечно же, будет команда, которая вот A-лист, то есть есть Франция и потом фавориты вот на данный момент.
А потом уже второй.
Да, потому что уровня футбола, который сейчас показывает сборная Франции, это недостижимо. Это, конечно же, на данный момент лучшая сборная в мире. И смотреть на французов с Мбаппе и так далее. И
там, да. Там...
И с Бензима, понимаете? В отличие от чемпионата мира, к ним приехал еще Бензима, который в фантастической форме. Который один, по сути дела, решает... Там фантастика заключается в его, что он в одиночку, по сути дела, тащил Реал до полуфинала. Это футболист, который находится на пике своей игротской карьеры. И сейчас встроены вот эту россыпь выдающихся футболистов. Сборная Франции, конечно, это киллер.
Да, там потрясающий состав. Это такая, знаешь, футбольная Канада такая в лучшем виде, вот, мне кажется.
Да, ты прав, причем абсолютно. Футбольная Канада времен, когда НХЛовцев пускали на Олимпиаду. Скажем, ну,
а там французы-то есть или все опять эти вот привезенные?
Вот страничка.
Там все в порядке.
Остров у нас. Я тебе скажу.
Но нет, здесь конечно
говорят по-французски.
Да, это то же самое, что у Манижи тоже есть паспорт гражданки Российской Федерации.
А, ну окей, я понял ваш вот этот вот завуаированный.
Нет, ты еще важный момент.
В цветах Зенита теперь тоже есть черный.
Это правда, это моя беда, ребят.
А еще почему я бы все-таки давал себе отчет, что игроки сборной Франции это не натурализованные игроки. Это люди, которые находятся...
В отличие от сборной России, кстати, я бы сказал.
Да, с Марио Фернандесом, да. Это игроки, которые находятся в выращенной французской культуре спортивной и являются продуктом спортивной футбольной системы Франции, которая очень сильно изменилась, трансформировалась в 80-е и в 90-е. Больше 90-е и 2000-е. И, по сути дела, это продукт французской футбольной школы. И это очень важный аргумент.
То ну есть, да, не здесь... все выходцы из Сент-Этьенов там и прочих клубов. Вот. Там,
но
да.
здесь важно не забывать еще о том, что именно французам досталась группа смерти. Потому что с ними в одной группе немцы, с ними Португалия с Роналду, и есть как бы Венгрия, которая
да,
должна обеспечить... Должна обеспечить...
Венгрия, которая никогда не встает на колено.
Да. Встает на колено, но в этой группе Венгрия это вот эта блондинка, которая на диване в белой маечке.
Я боюсь, что кому-то закроют въезд в Венгрию.
Нет, ну как можно закрыть въезд за эту шутку Венгрию в стане цифрового порно, понимаешь?
А, кстати, могли бы подсуетиться и сняли бы какой-нибудь хороший фильмец к турниру.
Там документальный снимут, что ты переживаешь, что прям вот смотри трансляцию и все покажут.
Подождите, а если я правильно понял, сейчас вот что-то до меня дошло. Если вы говорите группа смерти, так три из трех выходят, и при чем здесь группа смерти?
Венгрия как бы...
А, для венгров группа смерти, я понял.
Нет, тут же понимаешь, ты три и венгры, но тут же еще, смотря на кого ты попадешь.
Ага.
То есть ты можешь там условно с третьего места попасть на какую-нибудь Испанию, да?
Или на Англию, да.
Или на Италию, которая займут первые места, на Бельгию. Это тебе тоже...
Ну или на Россию, в конце концов, да, это прям
на Россию упадет только... Ну, нет, кто попал на Россию, мы уже знаем. Это Бельгия, Финляндия и Дания. Боюсь, что больше не будет никого у России.
Смотрите, давайте мы к России сейчас подойдем, поговорим про нее чуть-чуть позже. А вот ты упомянул Роналду. Он вообще по звездам бы хотелось. Бензема номер один, скорее всего, да, звезда сегодняшний день. А Роналду звезда сегодня или уже как бы стареющий?
Да нет, ну, конечно, звезда. Я даже думаю, что он больше звезда, чем Бензема. Если вот брать так.
Смотри, это очень правильно, Вася говорит. Помимо прочего, у Роналду есть очень важный элемент. У него есть вот этот условное ДНК победителя. Он в одиночку решает эпизод. И это очень сильно распространяется на команду, где играет такая звезда. Это мощная уверенность и понимание, когда, грубо говоря, кто бы ни выходил в составе сборной Португалии, когда он понимает, что в команде есть еще Криштиану, но это как бы X2, да, для всех навыков, которые у тебя есть. Это человек, который решает. И самое главное, у него есть вот этот ДНК победителя. Это, ребят, это очень важно. И поэтому Португалия, с точки зрения турнирного бойца, команда чемпион Европы, помимо прочего, да, надо понимать. Это очень-очень-очень сильная команда, которая может преподнести любой сюрприз. И в рамках матча на выбывание там все возможно.
Плюс надо помнить еще о том, что Криштиану – это фигура номер один в медийном цифровом мире. У него больше 200 миллионов подписчиков в Инстаграме. Это абсолютный рекорд среди спортсменов. Никого нет близко. То есть там даже на два пушечных выстрела близко никого нет. Плюс это человек мнения. Человек, чьи фразы всегда выстреливают. Это фразы, к которым прислушиваются. Он может формировать мнение. И у него авторитет в команде, которого, я думаю, что ни в одной другой сборной нет игрока с похожим авторитетом. Ну, если мы не берем в расчет Аргентину, но она на чемпионате Европы не выступает.
У кого-то еще, кроме этих двоих, ну, Мбаппе, естественно, во Франции.
Ну, и... вся Франция, вся Бельгия, тут...
Вся Италия. Ну, Лукаку, конечно, да, ведь, в принципе, конечно, тоже сейчас это... в хорошей форме весьма.
Да, собственно, вот мы сегодня увидим его на Газпром-арене.
Слушайте, давайте тогда к России перейдем, по соперникам поговорим. Бельгия, ну, понятно, что топ-команда.
Первая команда, наверное, в мире.
Первая в мире по какому? В рейтинге.
Да, поэтому я думаю, что надо всем и зрителям сегодня, и футболистам, я думаю, такая установка и стоит. Просто сегодня попытаться расслабиться и получить максимум удовольствия. Да, просто играть спокойно, чтобы не было давления результата. И с этой точки зрения, мне кажется, сборной России повезло, что первый матч она играет с Бельгией. Слушайте, надо отстрадать сегодня и забыть, и настроиться на Данию и Финляндию.
Слушай, ну, а вот сейчас например, если мы вот как, ну, Черчесов, как он умеет и любит, вот как с Испанией, там два автобуса вот эти вот выстраивает у нас где-то. Слушай,
вот близко. Зачем смотреть на Испанию? Мы в отборе играли с Бельгией дважды. 1-3, 1-4.
Смотри, ну, ты же понимаешь, отбор – это отбор, а тут и мотивация другая.
Смотри, тут ведь это не от твоего желания происходит. Я уверен, что тренер сборной Турции вчера не давал установки прижиматься к своим воротам. Но когда перед тобой такого уровня и скорости футболисты, когда ты просто физически не успеваешь, ты вынужден сокращать пространство между своими игроками, чтобы сократить, собственно говоря, разряженные вот эти зоны. И будет то же самое, что в сегодняшнем матче. То есть наши вынуждены будут прижаться, потому что там есть люди, которые решат эпизод. И рано или поздно это закончится. Или пенальти, или срезкой, или ошибкой. И голом, а там где один, там и второй, и третий. Вот, собственно говоря...
В этом случае даже отсутствие Де Брюйна и Вицеля, которые по травмам пропускают, на силе сборной Бельгии не скажутся вообще никак. Вот вообще никак.
Угу. А Вицеля не будет, да?
Нет, они не прилетели.
Ну, Вицель хрен бы с ним, Де Брюйна не будет.
Ну, а Де Брюйна основной...
Не, ну просто Вицеля в Питере очень любят. Это прямо вот он один из тех игроков, которого вспоминают у нас постоянно.
Ломбердса,
да, Колю любят очень.
Вот, Ломбердс к сегодняшнему матчу на русском языке в знак благодарности спел гимн России.
Слушай, ну Коля же прекрасно говорил по-русски, когда был здесь.
Да, да. Он как раз поздравил с праздником и к сегодняшнему матчу записал видос, спел гимн России.
Это прикольно. Молодец.
Ну, хорошо, с Бельгией более-менее понятно. Дальше у нас следующая Дания, да, правильно?
Нет, у нас второй соперник финны.
Про финнов что он может сказать?
Последний шанс.
У них же тоже сильная команда у финнов-то. Это же не та Финляндия, которая... вот.
Нет, это не самая сильная команда, но это приблизительно мы с ними, наверное, одного уровня команды.
Плюс надо понимать, что финны впервые в своей истории вышли в финальную часть чемпионата Европы. То есть для них это грандиозное событие, для их футбольного поколения, которое никогда никуда не попадало. И, безусловно, помимо того, что это как бы шанс о себе заявить, это еще и очень серьезный шанс для личной капитализации, для возможности повышения своей рыночной стоимости, подписания новых контрактов хороших.
Ведь по большому счету... Футболисты где играют? В каких лигах?
По Европе. АПЛ, Европа, конечно.
Ну, то есть нормально. Но нам, Финляндию, надо обыгрывать кровь из носа, получается.
Если мы хотим.
Да, а мы хотим.
Да, то есть вот главный матч сборной России, это второй матч.
Конечно.
Если получится выиграть, то, считай, с датчанами там будет намного
понятнее. Один шаг навстречу к Украине сделан.
А почему к Украине? Украина что, она попадает тогда, если мы занимаем третье место?
Нет,
или это гипотеза пока?
Это я просто к раскладу о четвертьфинале.
Очень хочется России и Украины. Очень
хочется, да.
А не страшно, что проиграем?
Ну и проиграем, и проиграем. Слушай, зато какой выплеск будет эмоциональный.
Ты представляешь, лучше, чтобы дни до матча между 1/8 и вот 1/4. Ты представляешь, что будет в информационном пространстве твориться?
Это же круто, слушай.
Это будут рекордные трафики на всех спортивных сайтах, и не только спортивных.
Это 200 тысяч интервью Гордона только, понимаешь?
Ну и что-то тебе подсказывает, что наши туда съездят еще. Околофутбольщики туда съездят с огромным удовольствием.
Доберутся один,
хоть тушкой, хоть трупиком, понимаешь, доберутся до туда.
Вот. А что касается датчан, то, как я уже сказал, они в десятке мирового рейтинга. То есть нам в этом смысле дико повезло. Для нас это тоже в какой-то степени группа смерти, как для Франции, Германии, Португалии, их венгры. Вот.
Слушайте, а возможно ли такая, я вот слушаю и думаю, а возможно ли такая штука, как, помните, была на чемпионате Европы со сборной Греции, которую вообще никто никуда в хрен не ставил, а потом они хоп такие и засушили там все, что можно?
С учетом 11 городов, с учетом того, что происходит, у нас два человека перед стартом потеряла Испания по положительным ПЦРам, и, соответственно, произошли вынужденные замены. Сейчас пойдут травмы. Так или иначе, из-за большого количества общений я не исключаю, что где-то еще будут вылетать футболисты. И здесь важный момент, кто дойдет до плей-офф
живой.
В максимальном составе, конечно.
Остаться живым. Но вот странно, я говорю, УЕФА просто в кавычках красавчики. То есть за этот год те приличные организации, лиги показали, что единственным в ковидную эпоху вариантом развития событий являются баблы.
Да, только пузыри.
Собирать команды в одном месте. Эти разбросали по всей Европе. То есть перелеты, контакт. То есть максимально расширить контакты с максимальным количеством штаммов вируса.
Но здесь, на самом деле, если исходить вот из практики баблов, единственный вариант для УЕФА это был Лондон. С учетом Уэмбли и, соответственно, стадионов Челси, стадионов Тоттенхэма,
закрыть Арсенала.
А Россия?
Нет, ну слушай, если мы говорим о безопасности... Если мы говорим о безопасности, то я считаю, что
единственный правильный... город.
Да, конечно, да, конечно. Да, все команды собрать в Лондоне и провести чемпионат Европы там, в одном месте.
Более того, там инфраструктурно Лондон позволял всех поселить в одной зоне. Да? То есть закрыть это баблом реально. Как делал финал NBA, как делал NHL и так далее и тому подобное. Если ты обратишь внимание, вот сейчас идет плей-офф NBA и NHL, они... минимизировали. Нету вообще никаких кейсов ковидных. Нету.
Потому что это вопрос решен. Это ровно то, что сейчас делает Токио. То есть те, кто едут в Токио, они, во-первых, я не беру в расчет спортсменов, у которых маршрутов два, да, Олимпийская деревня и стадион. Официальные лица делегации, журналисты, все сопровождающие, если они летят в Токио. У тебя ковидный протокол за 14 дней до вылета. Дальше тесты. Тест по прилету в аэропорту. Если у тебя отрицательный тест в аэропорту, тебя сажают в автобус, везут в гостиницу. 4 дня ты не выходишь из номера. Тебе приносят еду под дверь, тебя тестируют. Если у тебя эти 4 дня проходят тоже хорошо, у тебя отрицательные тесты, следующие 10 дней ты передвигаешься строго по маршрутам, которые ты сдал до прилета в Токио. То есть вот ты до вылета в Токио написал: я иду там на пятый день своего пребывания, первый день после выхода из отеля, утром на стрельбу, вечером на гимнастику и там к ночи на баскетбол или на финале плавания. Ты ни на какие другие объекты попасть не можешь. Тебе запрещено выходить за олимпийский периметр. Тебе запрещено пользоваться общественным транспортом. У тебя есть официальные шаттлы. Только на них ты можешь передвигаться. И только строго по маршрутам, которые были утверждены. Все. Никаких других вариантов нет.
И поэтому все будет гладко. И да. Поэтому никаких вопросов, проблем не будет. В отличие от вот этого трындеца, который устраивает.
Вот. И ну, при этом, слушай, а вот, и сейчас при этом как... вот этот ковидный протокол, ты должен скачать два приложения. Две недели до вылета ты в условном олимпийском Foursquare чекинишься везде. Ты обязан чекиниться в любом месте, в котором ты появился. Ежедневно у тебя, да, у тебя ежедневный контроль за самочувствием, давление, температура и так далее и тому подобное. Вот. И один сбой, и все, и ты просто не влетаешь в Токио.
Угу. Интересно, а вот эта вот ситуация, которая сейчас происходит с перелетами сборных на чемпионате Европы, там в итоге какой будет контроль-то у них? Какие, их будут куда-то впускать, не выпускать, могут ли они выйти?
Херовый будет
контроль. Херовый контроль. Ну, слушай, они, конечно, тестируются.
Но вот в город они могут выйти вот сегодня, там, после игры?
Нет.
Там у них закрыта буферная зона, они сидят в отеле, вот. Да, типа. Да.
Но, слушай, какая буферная зона? Они сидят в Каринке и на Невском, вместе с ними живут все остальные, пересекаются в отеле. То есть там вообще в этом смысле... Хотя я, конечно,
в ресторане «Империал» со всеми вместе там жрут, понятно.
Почему не поселить на базе «Зенита»?
Вот да, у меня это один вопрос. Тоже вопрос.
Зачем? У нас такие большие базы сделаны.
Зачем вы летаете из Москвы в Питер? У вас очень есть база «Зенита». Приехали. Вот. А живите там.
При этом, Вась, у нас три большие базы сделаны в Сестрорецке и в Рощино. Там несколько англичан и хорват.
Под чемпионат мира же все делали. Но нет,
ну, это очень странно. Ну, очень странная фигня. Очень странно вообще все. И поэтому будут внешние вмешательства, да, в виде вот этого... Я не знаю, там привитые есть вообще футболисты или они прививались. В общем, это все очень странно. И когда появляется вот эта тема с дополнительными вводными, это, конечно, усложняет ситуацию. И Вася абсолютно прав. И вот опа-опа, где-то в районе четвертьфинала там три основных игрока Франции сдали тест, их по ковид-протоколу изолировали, вывели из заявки, и опа-опа, и команда развалилась, а там появился Уэльс, который по пенальти там выиграл и вышел в финал. И вот такой вариант развития.
Слушай, а что помешало? Вот, понимаешь, они устраивают концлагерь этот условный, да, ну, там, назовем это так, а что помешало таким же макарам и таким же концлагерям взять и всех обязать привиться, например? Это же простое решение.
Нет, подожди. Привиться – это вмешательство в здоровье. Ты не можешь заставить никого привиться. Это осознанный выбор любого человека. Вот мы с Петей захотели, сходили и привились. Вот. Кто-то не хочет прививаться. И это исключительно выбор каждого.
Не, ну понимаешь, израильтян это не смущает. Хочешь зеленый паспорт – иди прививайся. Хочешь на чемпионат Европы – иди прививайся.
Там не так все было, как тебе кажется. Конечно, там конечно. Не то, что вот, значит, всех
расстрелять. Волюнтаризма там не было. Не-не-не.
Там было продвижение этого, там все было нормально. В этом смысле все было очень демократично.
Вопрос в другой. Вот почему в Российской Федерации нету стимулирующих истории, связанных с прививкой.
Например, мороженка. Петя съел мороженка.
Да, мороженка, отлично.
Не съел.
США, вот, например, кейс с NBA, да, ты прививаешься, и тебе, условно, билет, который стоит там $1000, бесплатно дарят, или $10 стоит. А есть какой-то определенный набор вещей, которые поощряют людей, которые прививаются, да.
Ты видел, какой хейт словило нашествие после того, что написали?
Да.
Но это очень... Да. О чем? То есть... Это
очень странно.
Люди совершенно реально просто не понимают.
Слушайте, тут вот Максим Зыкин, я не знаю, кто это, но он, вероятно, Таша товарищ какой-то, 15 евро отправляет, пишет: Таш, привет. За 15
привет.
Евро...
Привет.
Да. Мы эти 15 евро направим на кормление бездомных.
Отлично.
Я прошу прощения, мне просто надо бежать.
Да, давай, конечно. Слушай, да, пока ты не убежал, твой личный фаворит на чемпионате.
Франция.
Хотя бы Вася симпатизирует Англии. Англии, да? Ты будешь,
да. Нет, я жду финала Англия-Франция, конечно. И четвертьфинал России-Украины. Причем, я вот честно, мне англичане дали 10-летнюю визу. Я очень хотел поехать на финальную часть, но 10 дней карантин при въезде из России в Англию и 14 дней карантин при въезде в Россию из Англии. То есть вот даже поездка на...
Человека,
да, то есть поездка на финал – это минус 24 дня. Офигеть. То есть если я хочу поехать на финал, мне нужно приехать туда за 10 дней до игры, и потом 14 дней отсидеть здесь.
Я тебе скажу, Василий, ты пессимист. Мне кажется, что это плюс 24 дня, а не минус 24.
Тебе так кажется.
Почему сидишь все хорошо, думаешь об осмыслах, подписываешь.
Подписываешься.
Давайте.
Счастливо, давай, Вась, хорошего дня.
Пока, Вась.
Пока,
дорогой. Слушай, Таш, вот у тебя еще есть немножко времени? Можешь посидеть?
Да, конечно. Же.
Я вот что хотел спросить.
Парковка на час.
Муж на час, да? Слушай, что хотел спросить. Ну, сейчас сыграют с Бельгией и начнется про Черчесова, да, скорее всего. Ну, или не начнется, или сыграют с
Данией. Не начнется.
Ну, какой-то момент начнется про Черчесова, да? Либо одно, либо другое.
Оно началось на отборочных.
А мы можем сейчас уже начать про Черчесова что-нибудь? Молодец Черчесов или нет? Или других писателей у меня для вас нет? И какая разница, Черчесов, Слуцкий или там Симак, или кто угодно? Или Манчини?
Петь, ты знаешь, вот ты человек, занимающийся медийным бизнесом, и тебя можно назвать топ-менеджером, правильно? И ты довольно-таки легко занимаешься делегированием, правильно?
Да, вообще.
Делегирование.
Вообще делегирование – это то, что я люблю и умею лучше всего.
Совершенно.
Я король делегирования. Всем... Я бы делегировал вообще все готов делегировать, особенно женщинам.
Совершенно. С тобой согласен. Смотри. Человеку... Теперь выведем персону, как бы к ней мы ни относились, Черчесова, за рамки условно-информационных потоков, которые там генерируют, с одной стороны, Вася, Уткин, который себя называет открыто Черчесо-скептиком, как другие, там огромные есть объективные и субъективные ситуации, да? Но по факту Черчесов довольно-таки внятно представил нашу сборную на чемпионате мира. Сборная неплохо играла отбор и смотрелась на этом Кубке Конфедерации, или как бы это ни называлось. Поэтому в ситуации, когда ему делегировано право собирать команду по своему разумению, этот человек заслужил и имеет контракт. Я думаю, к этому ровно так и надо относиться. Потому что мы, безусловно, вернемся, мы же футбольные болельщики, вот к этому постфактуму. Эх, если бы взяли бы того, да назначили этого, третьего, не работает. Поэтому вот сейчас Евро у этой команды со своим стареющим Дюбой, с этой системой, с этим условной игрой на столба, есть вот некая вот реперная точка. Это
игра на столба – это красиво. Я не слышал,
это да, в прямом эфире.
И игра столбом еще есть. Вот
да. Поэтому надо будет расслабиться и посмотреть, если сборная России выйдет из группы, или если сборная России займет третье место, набрав там какое-то определенное количество очков, но ввиду каких-то определенных факторов не попадет, это условно троечка. Выход из группы – это 3 с плюсом, это удовлетворительно. Для этого уровня, этого набора игроков – это удовлетворительно. Поэтому, слушайте, знаете, не стреляйте в пианиста. Ну, реально, мы можем бесконечно говорить, почему он того взял, этого не взял Гильермо, взял эту. Слушай, доверенно. Он менеджер этой сборной. Следовательно, он так видит А если ему доверено, надо к этому относиться ровно с этой точки зрения.
А скажи, есть, пожалуйста, конечно, да. На твой взгляд, какой цикл у тренера сборной? То есть вот, ну, мы понимаем, что тренеры сборной, они неизбежно устаревают, как бы цинично это ни звучало. И ни один тренер, по-моему, больше трех циклов не просидел нигде никогда.
Ну, три цикла – это очень сказать. Много.
Но... Это до хрена просто, да. И, да. Вот Черчесов сейчас у нас пошел на... Третий, да, получается, цикл?
Ну, тут вопрос упирается, мне кажется, в задачи. Я думаю, что как бы не выступил сборная России на Евро, ключевым станет для него попадание или не попадание сборной на чемпионат мира в Катар. Угу. И я думаю, что на Катаре все и закончится. Ровно друг другу они устанут. И я думаю, что и Черчесову захочется подзаработать денег в клубном бизнесе, да, футбольном. Угу. Поэтому, мне кажется, вот до Катара станет Черчесов.
Но в наших-то интересах, чтобы Черчесов, я имею в виду в наших петербургских, чтобы Черчесов просидел как можно дольше. Потому что если не Черчесов, то Симак, а для нас это будет очень плохо. Это наихудший расклад, который может быть для Петербурга.
Ты знаешь, я бы так не ставил. Я думаю, что да, вот люди, которые работают в РФС, в определенной степени держат Симака у себя в голове в качестве не следующего, так одного из тренеров сборной, да, национальной, потому что он как бы... рано или поздно там окажется. Но давайте не будем... Тут еще очень важно, что действительно времена дорогих тренеров из-за рубежа прошли. Нет ни денег, ни желания этим заниматься. Поэтому будут изыскивать ресурсы из внутренних, да, возможностей. И с этой точки зрения посмотрим, есть еще время.
Слушай, смотри, комментарий «Гуляю сама по себе», 500 рублей, спасибо за участников, даже мне, человеку очень далекому от футбола, было очень интересно, теперь буду следить и сверять с прогнозом Таши и Василия. Я бы вот что хотел сказать, что спорт вообще такая штука, которым чем больше ты знаешь вот каких-то внутренних историй, каких-то, ну не знаю, там закулисных, может быть, или фактов о том, что происходит, тем интереснее тебе смотреть. И вот, собственно, Таш, когда недолго работал на Матч ТВ, мне, как-то я помню, рассказывал, что показывать-то надо не столько трансляцию, а сколько то, что там происходит. То есть это такой сюжетный, в общем, это шоу. И ты видишь, что кто-то выходит там с травмой, кто-то там с кем-то и так далее. Этот не сыграл, тот сыграл. Дзюбу там все обвиняли в том, что он дрочит, а он вот вышел и всех порвал. Ну и так далее. Вот с этой точки зрения, Таш, есть какие-то вещи, которые вот тебе кажутся в этом чемпионате интересными, вот с точки зрения драмы, что ли, может быть, какой-то потенциальной, может быть, какие-то команды там, значит, которые вот стоит на них обратить внимание, может быть, что-то, какие-то интересные вещи, факты о нашей сборной, там, об ее игроках.
Ты знаешь, я одним словом сказал про Бензимо, да, про Карима. Мне кажется, вот он является главной с точки зрения сторителлинга личностью. Человек, который был отстранен от сборной, не выиграл чемпионат мира. Хотя он там явно бы не испортил каши. У него очень тяжелые, странные взаимоотношения. Вообще он такой очень... такой специфический товарищ. А если вы обратите внимание, дорогие зрители, он всегда выходит на поле с перевязанной рукой. У него там серьезная травма, которая требует операции. По-моему, второй или третий год он ее не делает, потому что не может в своем представлении подвести там Реал или в данном случае сборную. Он получил серьезный ушиб перед чемпионатом мира и его попадание на него, чемпионатом Европы, его попадание на этот турнир было под вопросом. Слава богу, сейчас вроде обошлось. В общем, такая очень драматическая фигура Карим Бензема и вот эта сборная Франции, в которой он вернулся после отстранения. Да?
Отстранили меня... его там за какой-то скандал с там, проститутками, да, что-то там какое-то.
Там были проститутки, там были мафиози, там много чего. Там, типа, он такой парень непростой, да, из, как и большинство футболистов из Франции, из таких неблагополучных районов, с определенными связями с ребятами из Марселя. Там, в общем, такой.
Я только хотел спросить, не из Марселя ли он случайно?
Сейчас я гляну, откуда он, посмотрю.
Уже кто бывал в Марселе хоть раз в жизни, тот понимает, что фильм «Такси» — это практически документалка.
То есть там прямо вот, там вот прям все так, как там описано.
И он родился в Лионе.
Ну, тоже, кстати, ни хрена не подарок, да. Лион тоже город такой.
И, собственно, в основе Лиона, ну, заиграл там.
Да,
в Лионе заиграл.
Да. Угу. Ну, в общем, понимаешь, да, вот для меня это главное. Плюс вот эти новые водные, этот странный турнир, это ковид, это все вот такое перепутанное, перемешанное. Интересно будет. Посмотрите за датчанами, очень прикольная команда. Это такая реинкарнация старой доброй Дании, да, которая играет в том же Хюмеле, в котором они исторически играют уже лет 40.
Это форма такая, это клевая, да, да, такая, да, с этими, да, треугольничками.
Национальный производитель одежды, они всегда играют в своем Хюмеле, да. Это очень красивая, интересная такая традиционная европейская команда. Вообще, Евро такая специфическая тема, да. Была, он был очень довольно-таки скучный в те времена, когда европейские сборные играли такой однообразный, непонятный футбол, но с таким мультикультуризмом в современном футболе, с перемешиванием, он такой стал таким чемпионатом мира на максималках, да, где концентрированное участие сильных сборных без,
да,
каких-то
где,
странных азиатских.
Где без, это фактически, да, чемпионат мира без Аргентины и Бразилии получается.
Совершенно верно, да. И поэтому это все будет, конечно же, таким интересным вызовом. И еще, в отличие от клубного футбола, да, алло.
Да-да, мы здесь.
Тебе позвонили, видимо, да.
Да, соскочило, да. В отличие от клубного футбола, да, здесь все-таки больше важность участников, футболистов, чем идеи, да. Здесь наличие звезд, является определяющим в той или иной, в том или ином эпизоде, потому что цена ошибки очень высока, а ошибка это есть... результат воздействия противоположной стороны на эпизод.
Я смотрю на состав датчан сейчас, и действительно, тут тебе и Милан, и Барселона, и Челси, и чего только нету, и Лестер, и прочее-прочее. Все там в порядке у них.
Ну, им просто дома особо играть-то негде, ну, поэтому они туда и едут.
Ну, не то чтобы, финнам тоже особо дома негде, но у них как попроще в этом смысле. Слушай, Таш, а вот ты сказал про национальных производителей формы, а у нас же тоже есть Боско ди Челеджи и за спорт. А почему наша сборная не играет в отечественной форме? Никогда
это
не
же вопрос. Слушай, это вопрос контракта, контракта и денег. Adidas платит сборной довольно-таки много. Этот контракт, который он был под чемпионат мира и был продлен, по сути дела. Это вопрос денег. Ну, почему нет? Если там за спорт или Боско заплатят, то why not?
А больше нет у нас, да, производителей отечественных? Два.
Есть еще форвард.
Форвард. А еще есть луч в хоккее.
Луч. Луч, да.
Да. Понятно. Так, ну чего?
Слушай, будем постепенно, да, наверное, завершаться, да, потому что интересный нас ждет сегодня день. Наконец-то мы дождались уже этого матча. Во сколько футбол?
В 10 вечера, довольно поздно. Я туда пойду и буду как-то там, наверное, фоточки какие-нибудь куда-нибудь в Инстаграм выкладывать, наверное.
Подписывайтесь.
Кстати, а как туда ехать? Ну, туда я хочу где-нибудь за час приехать, наверное. Там
значит, рассказываю. Рассказываю. Ты сейчас звонишь, чтобы традиции надо соблюдать. Ты сейчас звонишь в Карл Фридрих. Заказываешь там себе место. За 2 часа там до захода на стадион
что
ты заезжаешь.
Что такое Карл Фридрих?
Карл Фридрих – это одно из лучших пивных заведений Петербурга. Там варят пиво немецкое, очень хорошее, прям там на месте.
Оно там на стадионе, что ли, находится?
Это 5 минут пешком до стадиона. Это база вообще всех футбольных нормальных людей, которые приезжают в Петербург.
Динамовская маска на лицо.
Вот не надо этого, не надо. Там можно в лесу опиздюлиться на раз-два. Не надо вот этого. Понимаешь, тут без панков. Вот. Поэтому...
Короче, выпиваешь кружечку пива, съедаешь рульку, там прям очень вкусно это все. И пешочком, неспешно, идешь вот эти вот 100 метров до стадиона, встаешь в очередь километра на три, и, соответственно, дальше заходишь спокойно на стадион.
Ну, то есть до этой точки можно доехать на такси?
На такси, причем, когда ты будешь подъезжать, то, пока нас никто не слышит, открою страшную тайну, там тебя не будут пропускать, но ты говоришь, я в Карл-Фридрих. И они тебя пропускают на парковку, и такси тебя довозят прямо практически до стадиона. А так тебе придется 1.5 километра пешком хреначить.
Нет, я думаю, что сейчас Евро это все закрыто, но...
Я помню, когда я был на матче этого самого, вот какой турнир перед чемпионатом мира, Кубок нации или что-то,
не гнилась. Подожди, но федерация. У тебя же хоспиталити, нет?
Да,
вроде бы. У тебя необычный билет, он с хоспиталити.
У меня билет называется, я сейчас скажу, он лежит у меня здесь, он называется... Hospitality UEFA Club.
Ну, значит, в клуб пойди и...
А, тогда тебя прямо на стадионе там накормят и напоят.
Ну, так я и пойду. Не, я к тому, что доехать куда-то там меня довезут, а дальше пешком мне там действовать.
Да, до Елагина туда, да, правильно.
Хорошо, еще один комментарий.
Елагин другой, но не важно. Елагин это правее. Это где беговые тренировки мы делаем. Вот это Елагин.
Это же не рядом.
Ну, это там, да. Ну, рядом, но не рядом. Район тот, да, согласен, район тот.
Вот с точки зрения Москвы это рядом.
Ну да, да, да.
Андрей Казьмин, 1000 рублей нам отправляет уже сегодня в который раз. Андрей, спасибо вам большое за поддержку. Сегодня всем надо не расслабиться, а пойти по большой свечке поставить. Многого от наших не жду, но болеть буду 100%. Ребятам важна наша поддержка. Понимаю, что наивно, но болею всегда за сборную. Тем более момент подходящий. Вчера прививку поставили. Это правда, нет. Ну а что, как не болеть за сборную? А за кого болеть-то? Ну можно, конечно, знаете, вот мне всегда нравятся люди. Я что за наш? Болеть говно. Я там, вот, там, не знаю,
за канадцев поболею.
Всю жизнь за бразильцев. Ну, можно и за бразильцев болеть, симпатизировать им, проблем нету, но наши есть наши, они же все-таки плоть от плоти, как говорится, кровь от крови. Это как...
Support your local team!
Yes. Вот, мудро.
Как
мудро.
Бы вам кому не нравился там Дзюба или Джики или кто-нибудь еще, да, у кого там личная антипатия в этот момент, ну, конечно, наша команда, а что за них не болеть?
А Джики тоже они... как Дзюба, что ли, да, вот это вот?
А?
Я говорю, Джики как Дзюба, что ли?
Джики единственный приличный защитник в этой команде, поэтому...
А Жиркин, подожди, ну как? Вот он песком засыпает всю поляну, нормально бегает, все хорошо.
Жирков-то?
Да.
Он есть там в составе?
Железный, да, Юру взяли в сборную.
Вот, да, у него закончился извините, контракт. Извините, пожалуйста, мне уже пора.
Давай, парковка.
Парковка.
Спасибо тебе, Таш. Болеем за нас.
Спасибо тебе огромное. Очень приятно было поговорить на тему вот на эту, именно вот с таким человеком. Это
все, ребят, здорово. Пока-пока.
Спасибо. Спасибо, пока.
Так, ну что? Дай-ка я посмотрю состав
вопросы? Все-таки наш. А я посмотрю, нам тут, смотри, чуть-чуть мне поднакидали в Donation Alerts, просто какой-то очень странный человек, который подписался Александром Цыпкиным, написал кучу бреда за много денег.
Ну, вот. Давай почитаем, есть за много денег.
Значит,
это
да,
будет по-цыпкински.
Да, начнем. Значит, первое. А, ну, Таня 333 рубля просто отправила. Значит, первое сообщение пришло час назад. Александр Цыпкин, 1000 рублей. Бро, покажи, как выло Бузова и как смеялись. Сыш, пишет он. Ну, вот такие сообщения, они просто все будут. Но там есть сообщение за 3000 рублей.
Ну, не можешь не читать, короче.
Я можно, да, не буду.
Это... Мы же не то, чтобы мы за деньги
все. Да, читали. да. Ну, вот такое. Хамское что-то непонятное на кривом русском языке, но... суммарно неплохо вышло, там, порядка 10 тысяч рублей. Вот.
Спасибо. За пожертвование спасибо, да, за хамство нет, но мы направим эти деньги на благотворительность, поэтому большое вам спасибо.
Поэтому вы сделали доброе дело, хоть и с, хоть и с хамским посылом. Вот.
Да, слушай, вот интересно, что у нас Денис Черышев, оказывается, двойное гражданство имеет из Испании, и Марио Фернандес, ну, бразилец тоже заодно, да. И россиянин. Да. Вот, а остальные все вроде... А есть ли
еще Жирков? Был Джерри Кристиан Чуйса,
помнишь? Да, Жирков есть в составе, да, действительно.
Есть. Мне, понимаешь, меня пугает, что Юрия 37, по-моему, да, там что-то такое лет. И у нас вот... Я почему Черчесова... Ну, как бы у меня нет мнения такого, там, плохой он тренер, хороший он тренер. Он добился того, чего до него никто не добивался, да, он там на чемпионате мира показал себя хорошо. А, но, когда вот сколько лет прошло, а у него, грубо говоря, все те же на манеже, Это меня несколько удивляет.
Ну, может, их тоже других писателей нету, как говорится. Вот там, я так понимаю, Кудряшов еще на этой же позиции, как Жирков, да? Если я не ошибаюсь.
Да. Да.
Вот. Не, ну да, есть там Караваев.
Он не рискнул Мостового взять, по-моему, да, если мне не изменяет память.
А Мостового не ковид ли у него сейчас произошло?
А, да? Я не знал. Не знаю, кстати. Тут, простите, ничего не могу подсказать. Вот. Есть же хорошие молодые ребята. Ну, посмотрим. Слушай, поле всех рассудит.
Да, у Мостового коронавирус.
А, сорян тогда, простите, беру свои слова обратно, виноват. Вот Жиркова 38 пишет в этом году, ну, 37, значит, сейчас. Такой не мальчик. Но, с другой стороны,
мальчик до 40 играл. Он был в составе, но он не поедет, собственно, да. Он мой мостовой был в составе, но не попадает из-за того, что заболел в положительных тестах. Вот. Так вот. Ну, что, хорошо.
Это потеря. Мостовой хороший очень игрок сейчас. Ну, что делать, посмотрим. Посмотрим. Я думаю, ребята соберутся. Вот ты говоришь, спросил у прогнозы. Вот твой прогноз какой?
На сегодняшний?
На группу и на сегодняшний.
Ну, я согласен со всеми. У Дании мощнейший состав. Действительно. По уровню игроков. Это все премьер-лига. Это Германия. Причем первые, это основные составы всех клубов. Вот, ведущих там и Челси, и Боруссия, и прочее, и прочее. И это будет непросто. Но как бы идеальный расклад поражения от Бельгии, победа над Финляндией, ничья с Данией. Вот, на мой взгляд, это такой был бы хороший очень расклад для нас. Идеальный. Все остальное. Да, идеальный. Все остальное, если две победы, шикарно. Если вдруг ничья с Бельгией, чудо, но это прямо супер. Есть победа над Бельгией, я постригусь наголо. Прямо, не знаю, наверное,
завтра. Прямо на стадионе.
Прямо на стадионе, да. Вот. Если, я не знаю, я там-то не уеду из Санкт-Петербурга, и никто не уедет, потому что все будут праздновать. Вот. Но это маловероятно, конечно, действительно. Ну, слушай, надо понимать, что Бельгия сегодня одна из, наверное, ну, топ по уровню, но по игре, ты же помнишь, они играли на чемпионате мира. Я Бельгии всегда, кстати, симпатизировал. Там великолепный подбор быстрых, техничных, мощных. Ну, то есть там есть все. Прекрасная команда. Я бы сказал, что прям, ну, чуть-чуть, может быть, не дотягивают до Франции, может быть, они чуть-чуть там как бы менее звездные, но это просто, это просто тема. Там эти два Зара, там у них Мертенс, там Лукаку, там Де Бройне, который выздоровеет ко второму матчу.
Ну, и Вицель выздоровеет, я думаю.
Да, все тоже там в порядке, там в полном порядке и защиты, и вратарь там из Реала, и все там очень хорошо. Я на Бельгии, кстати, был на чемпионате мира на первом их матче, по-моему, с Тунисом они играли, разделали их, в общем, совершенно спокойно. Вот, так что я иду как раз как, ну, во-первых, поддержать наших и, конечно, посмотреть на бельгийцев, потому что они вызывают симпатию, если честно. Вот, ну, у меня, например, лично. Вот, но, конечно, за наших. Вот, поэтому, да, если выйдем. Сейчас у нас это не та сборная, наверное, но которая была в 2008-м с Аршавиным там и компанией, да, но тем не менее.
Слушай, а мне кажется, вот все-таки я буду сегодня оптимистом вот в этой вот прекрасной нашей пессимистичной компании. Я все-таки хочу, чтобы ты побрился на лысо. Я сделаю такую ставочку на то, что, в общем, наши сегодня, ну, ничейку-то могут вытащить, а если упрутся, то могут и выиграть. Вот до дома стены помогают. Ну... Вспомним Николая Озерова, это его любимая фраза была, дома стены помогают. Вот, глядишь, и вытащат что-нибудь из этого, вот, ну, построят опять два автобуса, быть, Станислав Саламович, вот как обычно, постоят, отобьются первые 20 минут, а там, глядишь, и катанут дурачка какого-нибудь в ворота, и потом сраку держать всю игру, и вот такой план, нехитрый план на матч.
Ну, футбол-то он потому и прекрасен, что непредсказуем, так что все может быть. Но, с другой стороны, действительно хорошо, что мы не ждем прямо какой-то уверенной победы, и сейчас все, и так далее. Поэтому
на поле бы вышли, уже хорошо, ну чего
уж. Ничего страшного. Да нет, выйдут, что же.
Ладно, что, тогда будем готовиться, настраиваться на матч. Мне тут что-то Толя Кузичев позвонил, сейчас будем как-то... Вот,
а Толя в Питере здесь, да, мы сейчас с ним...
Да, я знаю, он
пересечемся. Мы хотели днем пивка выпить.
Вот, я думал пообедать, может, с вами сейчас перед отъездом. Я думаю, об этом речи
зайдет. Можно куда-нибудь какой-нибудь вот пивка-то выпить до этого, где-нибудь часа в 4, в 3, и так, и нормально.
Как он освободится. Я буду за рулем, но с вами я с удовольствием посижу. Давай. Ладно, мы в прямом эфире все еще, так что давайте.
Хорошо.
Все, всем пока, да, увидимся. До завтра. Счастливо.
До свидания.